Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
играем, играем, друг Сережа, все деньги награждал.
Восемь часов 38 минут, понедельник, 19 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорр, ведущая этой программы. Привет, давно не виделись. Да. Фургон въехал в толпу людей возле лондонского парка Финсбери. Напомню, значит, ну я считаю, что это ответка. Мы пока мало знаем.
Ну да, вы просто сразу не сказали, что, собственно говоря, теракт был направлен мусульман.
На мусульман. Значит, смотрите.
А я думаю, что это может быть и провокация со стороны ИГИЛ, чтобы,
да, так сказать. ИГИЛ — это ИГЭ, это исламское государство.
Проще назвать ИГИЛ.
Да, может быть, я не спорю, я не поправляю. Я просто людям пытаюсь объяснить, потому что мне нужно сказать, что это ИГЭ, исламское государство, террористическая организация, запрещенная на территории России. Кстати говоря, значит, вы видели в ведомостях, строительство ЦКАД будет заморожено, говорит Михаил.
Я открыла ведомости.
Ребят, что значит заморожено? А вы думали, как ЦКАД строится? ЦКАД как строится? Уже с деньгами строится? Откуда у вас деньги-то? Деньги откуда? Можно я понять? Хочу понять. Вы хотите ЦКАД построить, вы хотите вообще дороги построить всюду, чтобы были дороги, да? Вот это у вас такая идея, чтобы можно было ездить, правда же? А деньги-то откуда, вы понимаете или нет? Вы головой понимаете или нет? У вас разумение есть какое-то? Вы что, Маниловши, вы сидите, что у вас мост был от сих до Москвы? Вот чтобы у меня мост был от сих и прям до Москвы. И чтобы мы прогуливались по мосту, а государь-император бы нас увидел и сказал бы, как это возможно, такая хорошая дружба Манилова с Чичиковым? Правильно? Ну вы в своем уме, откуда деньги? У страны нет денег, страна нищая, вы, может, не в курсе? Нет, они ЦКАД строят, они еще что-то, на Марс какие-то экспедиции отправляют. Ребят, подойдите к зеркалу и скажите себе, глядя в зеркало, скажите себе, я гражданин бедной страны, которая находится в структурном кризисе. После того, как вы повторите это 200 раз, эту мантру, можете идти на работу. Ни хрена раньше не ходите из дома, ясно? Потому что пока вы из дома выходите без этой мантры, у людей ощущение создается, понимаете, какое-то ошибочное. Денег полно, говорит Евгеньевич. Ну, я не знаю, я не думаю. Откуда денег? Хорошо. Скоро будет масса секс-беженцев, возвещает Александр Фельдман. Давайте.
Это про, да
это интервью. Это тоже мы собираемся. ЦКАД изначально строилось с остановками, говорит Макс. ЦКАД плиткой надо выложить, тогда найдут, говорит Оракул. Я хочу, чтобы дороги распиливали поскорее, говорит Алекс Викинг. Деньги у воров отобрать и чиновников, говорит Валентин. Валентин, добычей денег из воров и чиновников вы никогда ничего не добьетесь. У нас нет взяток. Вообще нет взяток и нет коррупции. Вообще нет коррупции. Я это объясняю 27 лет. 27 лет объясняю, что в России нет и не может быть коррупции. Но вы не можете понять.
Понимаешь? А можно еще раз? Я как-то пропустил этот тезис.
Слушай, у меня есть несколько вещей, которые, я надеюсь, за срок своей жизни... Ну, срок жизни же небольшой, на самом деле, понимаешь? Есть несколько вещей, которые я прокачиваю десятилетиями. И люди не способны их услышать. Ну, как бы они слышат, вот так смотрят, кивают, ага, и идут дальше. Даже не способны услышать. В феодальном обществе нет и не может быть коррупции. Коррупция появляется только и исключительно в демократических, буржуазных, буржуазно-демократических обществах.
Понятно.
Что такое коррупция? Коррупция – это присвоение, да, денег, которые должны идти на иные общественные нужды. Да? На нужды общества.
А в нашем обществе не может быть общественных нужд.
У нас нет общества. У нас нет общества. Да. Общества нет в России. Его нет. Ку-ку. Вы что, не забыли, что ли? У нас нет буржуазно-демократической республики. Ее нет. У нас нет буржуазно-демократических устоев. У нас нет коррупции в связи с этим. Не может быть коррупции.
Я понимаю, о чем вы говорите.
Понятно. Значит, в феодализме это называется кормление. Институт кормления, да, в феодализме, feeding по-английски, кормление, это справедливое возмещение административных усилий господина, который заботится о своем народе как отец. Ну, понятно. Ну, вот смотри, у меня двое маленьких детей. Например, мы ходили вчера на аттракционы.
Да.
На аттракционы, да?
Я видел.
Значит, совершенно справедливо. Вот в этот момент, они сказали, второй раз хотим кататься на машинках. А я потерял карточку. Я потерял ее, фиг знает, может, в кафе, я не знаю. Где-то потерял карточку. В кафе, наверное. Теперь слушай. Я говорю, смотрите, очередь огромная, то есть все, третье. И мы ушли. Маленькая, значит, пыталась вроде хныкать. Ну, младшая. Угу. Как это потерял карточку, давайте купим новую карточку, так далее, так далее. Тогда я говорю маленькой.
Я прошу прощения.
Ей 5 лет.
Кредитную, в смысле, банковскую карту.
Не, карточка, карточка поняла, для парка развлечений. Парка, для парка развлечений. Намагниченная карта, там кладешь,
поняла,
туда,
да,
кладешь,
да,
туда 3000 рублей и ходишь, просто, да, ее прикладывают, да, к турникетам, и она снимается, какие-то деньги. У тебя как бы кредит некий, который ты заранее... Ну вот, слушай. Маленькая пыталась плакать. Я ей, ну что, мол, как это, почему потерял карточку? Я ей сказал, деньги кончились. Соврал. Соврал в ее интересах. В интересах ребенка. В интересах ребенка соврал. Это и есть Россия. Россия, Россия.
А в интересах, в смысле, чтобы она перестала расстраиваться?
Чтобы перестала расстраиваться. Денег нет, во-первых. Во-вторых, я пытался учить ее жизни, что деньги не всегда бывают. Денег вдруг потом нет. Денег вдруг потом бывает, что и нет. Деньги надо экономить. Я пытался... Потом я подумал, может быть, они в машине поспят.
Это жестоко.
Нет, я подумал, может быть, они в машине поспят, и это как раз сейчас вовремя их посадить в машину и повезти. То есть я из ряда всяких педагогических, дидактических и родительских интересов ребенку солгал. Скажи, пожалуйста, это называется преступлением?
Ну, нет, ну это не преступление, нельзя назвать,
Даша,
это преступлением,
Даша,
конечно.
Если бы все были взрослые, если бы все были взрослые, например, на месте моих детей была бы ты, ты, например, со своим мужем, ну вот мы бы вчетвером, я с женой, да, и ты с мужем, то вы бы сказали, ты лгун, Сережа. Ты лгун. Пожалуйста, держи ответ перед нашим парламентом. Мы сейчас тебя, скажите, вызовем, выволочим и объявим тебе что угодно. Ну, то, что ты врешь. Ну, ты же врешь. Что тут говорить? Дайте лист бумаги.
Согласна.
Дайте лист бумаги, дайте карандаш.
Да.
Мы посмотрим, что нам ляпнул Сережа. Это ты бы со мной так разговаривала в буржуазно-демократическом обществе. Понятно, да? Если все были взрослые.
Я поняла, к чему вы ведете. Наш народ,
но
дети.
Но ребенка обмануть
дети
правильно и нужно, потому что ребенку надо поспать сейчас. А ребенок сам этого не понимает. Он не знает, чего ему нужно. Я знаю, и он не знает. Понятно?
Да,
вот в чем,
да,
дело.
Я понимаю.
Я ребенку лгу. Лгу ребенку. Справедливо полагая, что я так о нем забочусь. Потому что если он будет знать все, например, он будет знать, сколько у меня на карточке денег и сколько в кошельке, то он моментально купит кучу пластмассового барахла в первом же игрушечном магазине. В первом же игрушечном магазине. Понятно?
Да.
И на этом закончатся мои деньги. Все, кранты. Поэтому ребенку надо лгать. Это и есть феодальное общество.
Я
феодальное
понимаю.
Общество заключается в том, феодальное общество заключается в том, что родитель, старший, управляющий, администратор, феодал.
В педагогических целях врет нам.
В педагогических целях ради нашей сохранности, нам, идиотам, говорит то, что нам полезно, например, витамин Е полезно, там еще что-то, витамин D, бета-каротин, товарищи, и так далее. Полезно. Это нас учат этому, учат, что iPad по полчаса в день, там, сказать, ну, 8 раз, но по полчаса, ну, не важно. Понятно, о чем я говорю, да? Значит, учат нас в старшие, а мы имеем хамство хамство. Еще возражать против этого. Роптать.
Бякать.
Роптать и чувствовать ненадлежащие чувства. В России нет и не может быть коррупции, потому что коррупция — это когда деньги у общества, и ответственный перед обществом человек ими распоряжается. Но когда деньги у папы, у меня конкретно, ну какая коррупция? Вот я шел бы я и купил себе стакан пива. И дети бы мне сказали: простите, а где статья бюджета, что это самое, у вас там пиво, папа. Папа, у вас есть пиво сегодня? Сегодня, папа, у вас есть пиво. Какой статья? Покажите параграф. Параграф покажите. Я бы им сказал: так, вы заткнетесь или нет, я бы сказал. Вы заткнетесь или нет? Как вам не стыдно? Кто вас
учит? Считать мои деньги, да.
Кто вас учит? А кто, откуда деньги берутся? Я зарабатываю, вы только жрете.
Да.
Правильно?
Здесь нет ничего твоего.
Совершенно верно.
Вот вырастешь так.
Вот поэтому нужно запомнить эту вещь. Запомни, ты сейчас запомнил.
Я запомнила ее.
В России нет коррупции, ее нет. И ее не может быть. И ее не будет в России коррупции никогда до тех пор, пока здесь не образуется буржуазно-демократическая.
А когда образуется буржуазно-демократическая?
Появится коррупция. Тогда появится коррупция.
Нет, главный вопрос, когда появится буржуазная?
Через 1000 лет. Через 1000 лет. И тогда появится коррупция. Сейчас.
Сразу же.
Сейчас. Немедленно. Немедленно, как только возникнет буржуазно-демократическое общество, возникнет коррупция. И мы с ней будем бороться. Но пока буржуазно-демократического общества нет, коррупции тоже нет. Крадут не у общества. Если кто-то, губернатор, крадет, то он крадет у Путина. У отца крадет, да. У отца. Потому что отец хотел дать учительницам в Новом Уренгое.
Да.
Беременным. Это Орлуша все собирался стихотворение написать о нуждах беременных учительниц Нового Уренгоя. Мне почему-то запал этот образ. Папа хотел дать беременным учительницам Нового Уренгоя. Что-то, денежку какую-то. А губер украл. Значит, он у папы украл, а не учительниц. Потому что учительницы — суть дети. Дети. Украсть у детей нельзя. А украли у папы. Понятно? Когда вы поймете это, вам легче станет жить. Это решение проблемы в лучшую сторону. Безответственное отношение... Да, безалаберность, разгильдяйство, расхлябанность Доренко привели к утрате карты. Совершенно справедливо говорит 78-й. Значит так, товарищи дорогие, вы должны понять, что нет, не будет коррупции никакой в России. Ее нет, точка. И не может быть в силу того, что у нас нет буржуазно-демократического общества. В день, когда оно появится, появится коррупция. А сегодня мы говорим о химере, воображаемой. Вы живете имитацией жизни, имитацией оргазма, имитацией все, что вы делаете в своей жизни, даже имитация дыхания, имитация счастья, имитация улыбки, имитация коррупции. Ну нет ее, но, у
Сергей,
вас, ку-ку,
что
алло!
Делать?
Вы играете во взрослых, но мы не взрослые! Почему? Мы не взрослые!
Нет, есть часть общества, которая вдруг выросла каким-то образом.
Что?
Есть часть общества, которая выросла...
Выросла и начала анонировать и ругаться матом. Вот до чего выросли. Вы выросли и стали зрелыми, верно? Анонизмом заниматься, ругаться матом и воровать у папы рюмочку ликера из бутылочки. Вот до чего вы выросли. И теперь роптать на этом основании задумали. Ага, сейчас. Иди в ванну, запрись и дрочи дальше. Стыдные люди. Хорошо. Фургон въехал в толпу людей. Я пытаюсь войну цивилизации развить.
Ушли.
Так, спокойно. Значит, фургон въехал в толпу людей возле лондонского парка Финсбери. Я понимаю, что он атаковал тех, кто выходил из мечети.
Да.
Это, наверное, страшное. На мой взгляд, это страшное явление. Это плохое явление, страшное. И на самом деле это такая партизанщина, в которой незрелость показывают и общины, да, есть одна община, а теперь другая начинает мстить, и все. Великобритания в ночь на понедельник, я просто прочту вам, я хочу это обсудить, у нас 58-52, и это значит, что мы будем обсуждать следующие полчаса, а не сейчас. В Великобритании в ночь на понедельник, 19 июня, фургон въехал в толпу людей возле парка Финсбери на севере Лондона. Рейтер. Согласно официальному заявлению местных правоохранителей, в результате инцидента есть пострадавший, водитель задержан. Да, что пострадавшие? Есть жертва. Уже
один человек погиб.
Один человек погиб. Уже есть новые сообщения, что один человек погиб. СМИ, между тем, отмечают, что события произошли в непосредственной близости от мечети. Машина атаковала фургон, ехал по тротуару, сбивая людей, которые выходили из мечети в этот момент как раз. Значит, и так далее. И скажите, пожалуйста, чего ждать теперь? Чего ждать теперь? Как будто бы человек за рулем фургона не справился с управлением, кто-то начинает рассказывать. Но вообще-то очень тревожно. Что значит не справился? Хотя надо сказать, что вот сейчас же, в этот же день, около церкви, прихожанин церкви во Львове на Украине на внедорожнике 15 метров летел по тротуару, сбивая прихожан. Там они шарахались в сторону. Ты понимаешь, в чем дело?
Да.
Во Львове, я просто рассказываю, да? Может быть, это действительно случайность, я не знаю, но это пахнет какой-то очень тревожной вещью, но вдруг это случайность. Во Львове прихожанин церкви вышел из церкви, он же это прихожанин этой конкретной церкви, где он летел, сел в машину, не справился, по его словам, с управлением и, значит, таранил там каких-то людей, тоже которые выходили из церкви во Львове. Значит, что это? Тойота, да? Большая Тойота?
Да,
типа Тойота Прада. Типа Тойота Прада. Святого Андрея во Львове. Бывший сотрудник госавтоинспекции. И он прихожанин. Ну вот послушайте. Там этот человек сразу скончался. Так что вот во Львове считают, что это случайность. И вопрос насчет мечети в Лондоне. 7373948. Может ли это быть случайностью? Алло, здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Вот по поводу Лондона. Мне кажется, вот это сорняк, который сами засеяли, поливали, а сейчас урожай девать некуда.
Да. Ну хорошо, но это страшно, поймите. Вот если это сейчас, если это ответка, тогда на ответку пойдет ответка, и так мы будем раз в неделю слышать, кто кого где успел таранить.
Это Сергей, же... но это же тот демократия, который они хотели.
Ну да. Ну да. Спасибо. 7373948. Если это ответка, то это страшно. Алло, здравствуйте. Я считаю, что это страшно. Да, здравствуйте.
Сереж, доброе утро, это Абдул.
Здравствуйте, Абдул.
Обратите внимание, в последнее время там, пока не выбрали мэра пакистанца, в Англии не было никаких терроров. Было во Франции,
да.
Там, в Германии. У них не было. Почему-то вот после выбора мэра, и Трамп когда сказал, что мусульман не будем пускать, там начались теракты. С чем это связано, не могу понять.
Да.
Но там какое-то зерно есть. Но таких совпадений просто не бывает. Там же была тишина и гладь. Все ехали, деньги выкладывали. Было великолепно. Не было никаких терактов.
Терактов
а вот как
было.
Он выбрался, как?
Были, если помните, поджоги в бедных районах машин. Вот этот бунт был, били витрины, воровали телевизоры. Вот такое.
Теракта не было. Так,
это были не теракты,
что,
нет.
Терактов не было в Лондоне.
Это как раз молодежь. Это молодежь, кстати. Это было лондонское 26 марта, когда они жгли машины и воровали телевизоры.
Типа протеста было, но теракт явно с ездой убивали.
Обратите внимание, насколько
наши
ангелы. Наши настоящие ангелы 26 марта. Ни одного разбитого этого самого, ничего. Понимаешь? А в Лондоне бы по-другому. 7373-94. Да, ладно, а полицейского порезали ножом года два назад, говорит Николай Любер. Николай, так это полицейского порезали ножом года два назад. Это... Ира, это давно было, это уже давно. Да какой это теракт? Будут врезаться в людей, пока грузовики не закончатся, говорит Валентин. Ничего себе, Валентин. Ну а как же теракт в лондонском метро, ку-ку? Конечно, например, да, например. Я думаю, это ответка родственников погибших или пострадавших с теракта на концерте. В начале июня был лондонский мост, а до этого еще был концерт.
Да, может быть это провокации террористов самих, которые пытаются, как-то, не знаю, демонизировать вообще всю эту ситуацию? И...
Не знаю.
Ну,
давайте
это, конечно,
поговорим об этом. 7373948. Я вас приглашаю поговорить об этом. Если это партизанская война общин, вот такая партизанская война цивилизаций, то мы на пороге страшного явления. Мы на пороге страшного явления. Даш, посмотришь, еще будут какие-то апгрейды.
Я постоянно смотрю.
Смотришь, да?
Да?
Если, да. Будет, если что-то будет свеженькое, то Даша скажет. В движении.
Подъем. В движении.
Если расширить, мне кажется, это напрямую соотносится с движением. Это интересно. И в отношении движения я скажу о погоде в рамках движения. Потому что я, например, сегодня не смог сесть на мотоцикл. Я вышел.
Но согласитесь, дождик все равно летний сегодня.
Да, нет, он летний, летний, не спорю. Но я, значит, когда, знаешь, в чем дело? Когда идешь по шоссе, в облаке вот этого брызг,
да,
плохо. В городе я бы поехал на мотоцикле, если бы я был в городе. Потому что в городе, ну, тут другие скорости, другие расстояния. А когда идешь по шоссе, мне надо 20 километров лететь, и там поднимают облако вот этого вот всего ада, угу. Не очень красивая тема, не очень нравится, нет.
Понимаешь? Ну и слава я богу, вышел, что вы не поехали.
Я вышел сегодня в вид мой. Я все жду, когда папарацци наконец удостоит меня вниманием. Я выхожу в майке. Майке вот в той же, что я на работе. Надо дальше сказать, в нижнем белье, в трусах. Майке в трусах и в японских таких, как это сказать, сланцах,
так,
вязаных из бамбука. Я выхожу и притаптываю во дворе, так, знаешь, так, типа, что-то такое сплевываю, там, нюхаю. И сегодня, я сегодня вышел, как это и водится, в этих бамбуковых тапках и в трусах, и понял, что не кайфово ехать, нет, не кайфово.
Поэтому ночью гроза была.
Пошел назад, пошел джинсы надел, сел
подождите,
в машину.
Подождите, так у вас, я сейчас представила себе, у вас же, наверное, забор какой-то, или папарацци
забор
должны...
Нет, а как забор? У меня нет. У меня так соседи довольно близко, они могут меня фотографировать. Я надеюсь на это, но никто нет. Потому что я эксгибиционист.
Никто не догадался.
Да, абсолютно. Я как эксгибиционист надеюсь, что однажды я стану жертвой папарацци. Но нет, никто не...
По закону подлости, Сергей.
Никто мной не интересуется, пока я приплясываю в трусах, ну, пожалуйста. Слушайте, значит, сегодня дождь до... И будет усиливаться. До 13 часов, в 13 часов 100% вероятность дождя, и, значит, сильнее, а потом закончится дождь к 18 часам, и потом будет хорошо, а завтра уже прям совсем все время хорошо, солнце, переменная облачность, и завтра только в 10 вечера снова пойдет дождь, завтра в 10. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, понедельник, 19 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Да, Салафитская мечеть, это месяц Рамадан и так далее. Не есть светлое время. Может быть, собирали, может быть, общественность, исламская общественность собиралась в мечети, чтобы вкусить вот в месяц Рамадан там. После захода солнца можно принимать пищу и так далее. Но мне кажется, что это очень страшно. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Друзья, мы все время заложники. Мы все время с вами заложники зрелости обществ. Понимаете, а общество оказывается незрелыми.
Совершенно верно, в отличие от самомнения, которое они питают, потому что терроризм, которому нечего противопоставить, да. Обратите внимание, мы не можем никак конкурировать с неподкупностью шахидов или шахидок, которых мы имели с 2001 по 2006 год в огромном количестве в Израиле, в том же, которые взрывались. Понимаете, их не страшит перспектива тюрьмы. Европейцы не могут противопоставить им абсолютно ничего, и свою беспомощность они могут искать только ответ на нее. Вернее, почему так происходит? Потому что им есть что терять.
Да, да. Человек, ну хорошо, а если начнется вот такое взаимное давление, вы понимаете, что этот мир будет намного... намного хуже, Гурген.
Но видите ли, как израильское телевидение сейчас переполнено документальными сериалами под названием «Ад Матай», что значит «доколе». Okay. Вот, понимаете, этот вопрос, который звучит очень как-то естественно здесь, как-то естественно здесь в среднеевропейских широтах у нас здесь, да, доколе. Так вот, доколе.
Я не хотел бы жить в таком мире. Я не хотел бы жить в таком мире, Гурген. Я не хотел бы жить в таком мире, понимаете?
Это страшно. Мне тоже не хочется жить в этом мире. Сергей, я хотел поехать в Лондон этим летом. Нет. Сказал я себе и наступил на горло собственной песни. Как-нибудь без меня переживет Curry Chicken и прелестная Пикадилли Сакас. Понимаете?
Да, да. А если идти по Пикадилли, от Пикадилли Сёркас по улице, то потом уже в конце, ближе к Гайд-парку, направо свернуть, там будет Shepherd Market, и там прекрасные рестораны ливанские, там такие ливанские рестораны.
Изумительно, я знаю, о чем вы говорите. Да. Улица Шефсбери,
да, которая ведет, да, совершенно верно. Совершенно верно, абсолютно верно. Скажите, но ведь это же ислам, это мусульмане, вот эти исламские рестораны, вернее, не исламские, ливанские рестораны, там, да. там классно, там действительно хорошо, зачем давить друг друга, я вообще... Я сейчас говорю благоглупости, типа как хлопочущая курица, я понимаю, насколько я глупо звучу, звучу старомодно, я звучу нелепо, я звучу странно, как бабушка, которая восклицает, зачем они устроили войну, понимаешь, ну это глупо с моей стороны, я дурак в этот момент, но мне так жалко мир.
Да мы все в этой
жалко,
стадии.
Мир, который разрушен
мы
будет.
Все не хотим, будет мы все не хотим в это верить.
Он будет разрушен.
И не готовы в это верить.
Ты понимаешь? Он будет разрушен. Этот мир будет разрушен.
Да, он уже разрушается похоже. Кстати говоря, Лондон это же не только Ливан, это Пакистан. А Пакистан в основном...
На Пикадилли. Что значит Пикадилли? Я говорю, что по Пикадилли-стрит можно идти туда, а потом свернуть направо на Shepherd Market. Не знаю, его же вы знаете более короткую дорогу, не пытайтесь со мной поссориться.
Все просто хотят поделиться своим знанием Лондона, ну, Сергей.
Спасибо. Что? Езжайте в Польшу, Гурген, нулевой риск терроризма. Да.
Но, понимаете, вообще никуда теперь, а в Берлин не поехать, во Францию, ни в Ниццу, Польша. Ни в...
Польша,
ни...
нет, Аргентина. Аргентина.
Ну хорошо, там Аргентина. Опасно.
Там тебя убьют просто
там
так.
Просто убьют,
там тебя
да.
убьют просто так, без терроризма. Просто убьют и все.
В Бразилии да. тоже убьют.
Больше. Больше нет, вот в Польше. До таксовки ну, пойдет это целый час
просто. В Польше мы были, больше там просто делать нечего. Ничего. Уже одного раза достаточно.
Сейчас я сказал по-польски, я тебе сейчас сказал по-польски.
А что вы сказали
до
еще
до таксовки пойдет это целый час просто. Что это значит?
До таксовки, что-то такое, целый час быстро, нет, не знаю.
Нет, до таксовки пойдет целый час просто.
На такси, да? Или так?
До таксовки пойдет целый час просто.
Поедете на такси, целый час, за час доедете, нет?
Нет, это значит, до такси пойдете все время такси. Прямо, все время прямо. Целый час просто, это все время прямо. Целый час просто, все время.
Я пыталась как-то смысл...
Нет, целый час, все время. Просто, это прямо. До таксовки поедет, это целый час просто.
Ну, пару дней, мы говорим по-польски.
Мы разрушим к чертовой матери этот мир, товарищи. Вот же в чем дело. У меня на работе работают все мусульмане, днем обедают. Миша Татарин. Хорошо, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Михаил, мне жалко чертов мир, который мы разрушим. Мы его разрушим.
Ну, что там размовлять, кедры.
Да. Значит,
я не понимаю, о чем вы говорите.
Я говорю о том, что из мечети люди выходили.
Оснований нет оснований беспокоиться. Просто способ познания нашего вот нематериального мира отношений, это аналогия. Ни одного десятилетия. Ну, давайте берем 20 век.
Давайте.
Знаете, что творилось в Берлине, в Париже? Где Анте Павелич прямо стрелял в премьер-министров в Сербии, откровенно, так?
Да.
Взрывали, что только не взрывали, кого только не убивали. Но это было перед войной.
А Улафа Пальме грохнули Улафа Пальме.
Да, потом началась война. После войны, когда значит, в 1957 году первая война арабо-израильская начался фактически терроризм. О 70-х вспоминать не хочу, что
вспомните,
творили красные...
Тем не менее вспомните. Тем не менее
красные, что творили красные бригады, БР, СПМ, Рената Курчи, Мара Когол, значит,
они... Что они творили? Что они творили? Ну, дайте же нам примеры.
Ну, там вообще нельзя, да, они убили за 18 лет несколько тысяч полицейских, судей, активистов, простые люди взрывались, в Болонье 80 человек. О чем вы говорите? Дальше Ульрика Майнхоф, Карл Бадер. Этот ваш Карлос любимый, Ильич Рамирес Карлос,
да,
стрелял из с плеча из противотанковой по самолету в Орли, просто по Израилю.
В Орли! Да. Обалдеть, я забыл этот случай.
В Орли просто выкатил, вышли и ушли, к тому же убежали. Просто выстрелили в самолет средь бела дня на летной полосе. Там что было, там обвалилось пол, знаете, как у Галича. Я упал, и он упал, завалил пол станции, помните? Значит, это было страшно, просто. Сегодня, дальше, теперь я главный вопрос хочу вам задать. Назовите мне явление такое деструктивное, страшное, убиение, которое бы не касалось всех. Если уж оно происходит. Такого на этой земном шарике быть не может. Так вот, пока статистика, если взять тот контекст, которым вы нас сейчас предлагаете постоянно существовать, тогда за последние 25 лет первая, самая страшная страна – это Россия. Просто она большая. Теракты в Астрахани, там, в этом...
В Волгограде,
да, на Северном Кавказе, в Москве, в Петербурге унесли больше жизни, чем в Лондоне, раз в 100, понимаете? Вот вам...
Это правда. Беслана еще вспомнить. Да.
Это правда.
Вот вам картина. А вдруг вы утром встав сегодня, день дождливый, с Гургеном, объявляете нам об открытии новой эпохи? Да это смешно просто.
Ну и все. И все, умыло все.
А так ли важно сравнивать число жертв?
Мне страшно, что не число, а явление. Да, и Даша здесь правильно.
Оно было, есть и будет. Понимаете, в Германии было, не знаю, это сам Альдо Моро. Вы поняли, что это было? Это была экзекуция открытая. И вообще, это страшно было всегда. А если вы хотите вернуться к закрытому обществу нашему, от красных бригад назад, то был сталинизм. Людей закапывали живьем. Гаранинский мор после войны, Гаранин был начальником ГУЛАГа, была секретная телеграмма: нечем кормить, избавляйтесь от людей. Сбивали санный ход при минус 50, загоняли туда 100 человек, отправляли в тайгу, да, 2 километра, оставляли там забитые, люди через 2 часа все умерли.
Подождите, санный ход, мне говорили, что из вагонов высаживали.
Да нет, но это был такой способ, это было в документах. Так, Кашкетин и Гаранин, 47-48 год, они изобрели, дали там какой-то ночлагерь, изобрел, так, где-то дали лагерь, значит, мороз, они сбивают такой на сзади трактора, на санях такой, значит, огромный, ну, из досок делают комнату, куда загоняют 100 человек, забивают, просто в тайгу отвозят и оставляют, все, голых причем там, ну, в нижнем. О чем мы говорим? Этот мир полон страданий, а вы и Гурген вдруг предстали в белоконец.
Михаил, а мы как Гаутама Шакьямуни сейчас прозрели. Мы сегодня прозрели.
Да, две Гаутамы сразу в одном.
Наверное, два Шакьямуни, я бы сказал. А мы сели под дерево Бодхи и нас торкнуло.
А чем отличается врезаться? Вот, конечно, ужасно один погиб. Тем, что ребят 16-летних хотят сажать сейчас. Просто хватают, везут в тюрьму школьников и так далее. Ну, не было другого времени, не было. Был всегда террор страшный. Когда немцы пришли в Хорватию, значит, и увидели, что до них творил там Анте Павелич, у него была и кличка.
Усташи вот эти, да?
Усташи, да, и четники. Немцы, гестапо обалдело, понимаете?
Да, это известный
дело. Ну, а что творили сталинские соколы, понимаете, когда Вавилова сапогами полковник Хват размазал, понимаете, и Хвата нашли. Дима Юрасов, вот, который документы получил, в 89-м пришел к Хвату. Заслуженный пенсионер, генерал в отставке, дача и живет в высотке. Нормально?
Ой, хорошо, все, вы подытожили, мне добавить нечего. Мы абсолютно, мы с Гургеном, мы с Гургеном.
Ну, подождите, я где-то между Михаилом и вами с Гургеном.
Ну,
у Михаила, конечно, философский подход, как всегда. Во-первых, он любит...
Михаил сказал следующее.
Обожаю историю.
Сейчас детский сад, по сравнению с тем, что было.
Ну, это понятно, да, эти истории...
Красные бригады действительно лютовали страшно. Несколько тысяч полицейских и так далее, судей.
Да, да, но...
Красные бригады. Хорошо. Я начинаю поднимать руки медленно, но уверенно. Я поднимаю руки перед Михаилом, потому что Михаил прав. Но Михаил прав. Ну, сейчас что? Ну, что?
Нет, ну, понятно, что были времена и пострашнее,
слушай,
но все-таки мы все время...
Слушай, информации почти не было. Постоянно угоняли самолеты. Постоянно угоняли самолеты. Постоянно какие-то братья, еще какие-то сестры, какие-то музыканты, ансамбли там гнали в Стамбул, в еще куда-то. Значит, то есть это было непрерывное явление.
Подождите, понимаешь? Но раньше все-таки, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но были какие-то региональные проблемы, ну, то есть в конкретном регионе. Ситуация в разных местах, но все-таки это были локальные проблемы.
Они были обусловлены
все-таки общей борьбой. Это одна проблема, но она во всем мире.
Которая называется взрыв глобального юга, я понимаю. Но до этого была борьба Советского Союза с Америкой,
была,
такая настоящая,
да,
глобальная,
конечно,
большая. И там маленькие были проблемы, казались региональными, но на самом деле... Там Баконга против Ова Герреро, против Овимбунду, еще что-то. Понимаешь? Но это казалось так. На самом деле это было продолжение борьбы Советского Союза и подхлестывание всех конфликтов.
Опять
в мире.
Же, последние там несколько десятилетий нам казалось, что было такое, по крайней мере, понятие, как безопасность в Европе. Нам хотелось это видеть.
Ну, давай возьмем сейчас голосование. Скажи, пожалуйста, мир сейчас страшнее, чем, скажем, ну, с какой ты возьмешь срок? 30 лет? 30
почему
лет?
10? 10? 30.
Ну,
почему?
Давай 30.
Ну, давайте 30, 30 хорошо.
30,
да.
Еще ты понимаешь 30 лет?
Да.
Ты понимаешь,
конечно,
срок 30
да,
лет?
Да,
ну,
условно, да.
Нет. Потому что я думаю, что человеку, тебе же 29, ты говорил.
Да.
Значит, тебе 30 уже неинтересно, наверное, 25.
Ну, давайте 25.
25. Чтобы Даше было интересно. Я сейчас, внимание, человеку неинтересно все, что было до его рождения, это я вам заявляю ответственно. Например, мне интересно все, что было до моего рождения. Ну, в общем, плевать, конечно, если честно.
По большому счету,
по большому счету плевать на этих Маленковых, про которых рассказывала моя бабушка. Ну, так вот, значит, 25 лет назад мир был безопаснее. 134-27-35, опаснее 134-27-36. Давайте проголосуем. 25 лет назад мир был безопаснее. 134-27-35, опаснее 134-27-36, опаснее. 134-27-36. Михаил говорит, что опаснее. Михаил говорит, что жесткач был по-настоящему взрослый. А сейчас жесткач такой, ну, как бы такой софт. Как бы сейчас жесткачок не затягиваясь такой какой-то, не затягиваясь как-то.
Зато...
Такой жесткачок в рамках ЗОЖа такой.
Зато с завидной регулярностью, понимаете, такого, чтобы каждый месяц в одном Лондоне что-то происходило, ну, это что-то небывалое.
25 лет назад мир был безопаснее, первый, безопаснее телефон. 134-27-35. Мир был опаснее. 134-27-36. Ну, пожалуйста, 55 на 45. Голосование продолжается. Я принимаю звонки. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Я вот хотел сказать так кратенько. Чем ужас без конца, вот какая-то фраза была. Потом
да.
По Карлосу и по Сталину прослись. Про Карлоса был чудесный фильм «Подоб 24».
Вы не могли бы выключить радио, потому что у вас заносит звук. Это эффект. Потому что... Да-да, спасибо. Телефон берет из колонок, ага. Вот так лучше. Да. Пора. Что? А теперь вас вообще не слышно. А вот теперь слышно.
Вот.
Да.
И по Сталину прослись. Но я не знаю, что там было при Сталине.
При Сталине было страшно. При Сталине было страшно. Нет, давайте просто, я вам скажу. При Сталине было страшно, об этом говорят все. Ну все.
А вот у меня знакомый, например, который застал эти времена, и сейчас 90 лет.
Мы сейчас не останемся. Я хочу... Я знаю, как трудно Сталина пройти через запятую. Сталина трудно пройти через запятую. Потому что все начинают о Сталине говорить. Мне очень жаль, что вы зацепились за Сталина. Послушайте меня, послушайте. Значит, при Сталине было страшно. Просто совсем страшно. Совсем страшно.
У многих, кстати, с вами не согласились.
Я знаю, Троцкий, у меня никто не пострадал. Никто не пострадал у меня в семье. Никто вообще.
И у меня никто не пострадал.
Никто не пострадал. Значит, я просто знаю от своих родственников, которые не пострадали. Нет, не пострадали. Нет. Вот они не пострадали, они говорят, при Сталине было страшно. Просто очень страшно, очень страшно. 7373-948, алло, здравствуйте. Они не воровали, ничего. Нет, да, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
однажды я смотрел ролик, где вы говорили о том, что...
Да. Я, может, что-то и говорил. Ну, так вы хотите повспоминать, что я говорил, или вы будете свою мысль говорить?
Нет, вы как раз говорили о том, это предшествие страшных событий. Так вот, да. Вы говорили о том, что...
Я умоляю, пожалуйста.
Политические лидеры объединятся против религии и объедят с нее плоть.
Вы знаете, я не помню, нет.
Это не из ролика
Сергея Доренко. Хорошая идея для моего другого нового ролика, которого пока нет. Видите, вы мне придумали ролик, а я потом его напишу, договорились? Алло, здравствуйте, слушаю. Да, слушаю.
Сергей, Даша, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте, полковник.
Вы знаете, мне кажется, что Михаил ошибается в том, что раньше было страшнее.
Да.
Почему? Попытаюсь объяснить. Во-первых, Красная бригада, если быть точным, то жертвы немецкой группировки Красной армии 37 человек всего.
Да.
То, что цитировал Михаил, это, извините, цитата, точнее, то, что говорил Михаил, это цитата такого доморощенного борца с террористом, одного из которых иногда выступает. Ну, мало что знает просто, он никогда этим не занимался.
Да.
Дальше.
Я остановлю голосование, скажу вам результат, да, полковник.
Да,
56% понятно. Было безопаснее 25 лет назад, 44 опаснее. Да.
Сергей, смотрите, да. 25 лет назад было две сверхдержавы, которые друг за другом смотрели.
Ну, да. 30,
да?
Да.
Которые, и, грубо говоря, всегда было понятно, что если вы что-то натворите, организуете что-нибудь типа ИГИЛа или
да.
еще чего-то, то вы получите такую ответку на своей территории,
да, это правда.
Что мало не покажется никому.
Да. Да? Да.
То есть, это, вот даже простая ситуация, наверное, вы о ней слышали, да? Что, например, не запрещалось убивать сотрудников, ну там запрещалось совершать какие-то террористические действия или там убивать на территории другой страны. А резаться можно было, ну, разведкам я имею в виду, а резаться можно было только на территории третьих стран.
Как интересно.
Да, а даже, например, в США не резали никого на территории Советского Союза, а Советский Союз на территории США. Это было неправильно, как бы такое джентльменское соглашение.
Некорректно, да, вот. Понятно.
Вот, некорректно, да. На территории какой-нибудь там Африки сколько угодно, потому что там племена и все остальное.
Ага.
Вот, далее, понимаете, когда... То есть началось все это, с моей точки зрения, началось все это с Афганистана, с нашего. Когда
вот
нам
так.
начали в противовес создавать террористические организации, которые имели под в своей базе религиозное наполнение.
Угу.
И вот сейчас...
Ну, подождите,
сейчас...
а разве мы не занимались тем же самым с палестинцами?
Мы не держали религиозного, у нас было коммунистическое наполнение.
Ну понимаете? Да, ну да, ну да, ну да. Но Карлос Шакал, как раз Карлос Шакал занимался у палестинцев.
Он был Ильич Рамирес Санчес, да?
Да, да.
И его брат Владимир Рамирес Санчес.
Совершенно верно. И потом Ленин.
Да.
Хорошо, но он занимался как раз подготовкой с палестинцами занимался. По-моему, это мы покровительствовали им.
Сергей, но тогда достаточно было кому-то заявить, что или он выбирает свободу, и тогда США начинали ему помогать.
Да.
Или что у него коммунистическая ориентация. И тогда какой-нибудь людоеда мы начинали в Америке, то есть в Штатах, в Африке,
да,
подкармливать.
Да, абсолютно верно.
Но, вот смотрите, да,
да.
Мы приходили, да, в Афганистане в том же, мы строили школы, заводы там и так далее, да?
Ну да.
Вот, а сейчас что делает вот тот же самый ИГИЛ? Ну, мы говорили об этом уже. То есть вот получается, что вот вырос зверь, который может пожрать своих, так сказать, укротителей. Мало
Понятно.
Того, если у нас коммунистическое, за коммунистическую идею, помните, я не собираюсь через запятую говорить, да, но за родину, за Сталина люди гибли.
Да, 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 да.
И нас они гибнут за, так сказать, торжество джихада.
Я понимаю. Спасибо, спасибо. В Афгане не ИГИЛ поправляет вас Александр. Александр, я, к сожалению, должен вас тоже поправить. В Афгане уже ИГИЛ ведет полномасштабные войны с Талибаном за влияние. В Афгане тоже уже ИГИЛ действует. Исламское государство, террористическая организация. Хорошо, давайте, а?
Кто-то предлагает вспомнить еще 19 век. Слушайте, мне кажется, что это вообще все уже не актуально.
Владимир Раздубаев,
высшей
степени информированный. Высшей степени информированный человек. Владимир, как вы считаете, сейчас или 25 лет назад безопаснее мир?
Смотрите, Сергей, для начала небольшую, так сказать, может быть, интересную информацию.
Давайте.
Значит, преснопамятный Карлос Шакал,
да.
Как вы знаете, он был арестован ведь в Судане. где я находился, на пластической операции приехал. И мне довелось сидеть за одним столом неоднократно с человеком, который эту операцию должен был делать. Местным врачом. Его оттуда выволок французский спецназ. Что там происходило, друг мой благоразумно умачивает до сих пор. Вот. Вспомните, ну давайте вспомним 70-е, 80-е годы, да, что происходило в Европе. Кто из исламских, мусульманских, ближневосточных террористов там себя проявлял, каким образом? Была Олимпиада, где израильскую команду порезали, захватили.
Мюнхене, да?
Да, были захваты самолетов. Делалось только противостояние, это происходило на фоне противостояния двух сторон. Палестина и Израиль. Все остальное это леваки, да.
Криминал. Регион спал. Регион спал, ездили на осликах, пели песни.
Да, можно было себе представить, скажем, в те же самые 70-е, 80-е, что какие-то палестинские, ливанские, какие-то иранские террористы, не дай бог, появятся, чего-то начнут творить там в Союзе или тогда в Германии, или в Соединенных Штатах Америки, в Британии.
Тогда нет, тогда казалось, что на них можно просто цыкнуть, сказать, ну-ка, цус.
На сегодня эта волна, она поднимается, и она, мне кажется, будет подниматься все больше и больше. И что самое удивительное, вот я об этом неоднократно говорил, да. В тех местах, где, казалось бы, можно было им себя проявить и проявить с точки зрения священно-исламского фанатизма и мести неверным, этого не происходит. Тот же самый Ближний Восток, где масса туристов, где масса курортов, не можно это сделать. Нет, они приезжают за лучшей жизнью в Европу и там начинают мстить. Вот я, несмотря на то, что как бы хорошо знаю регион, менталитет людей, организации, вот я не могу этого понять.
Я тоже. Видите, я хочу сказать, что вот мы пока с нашими мигрантами здесь, в Москве, мы считаем, что тоже на них можно просто цыкнуть. Но это уверенность
может
тает.
Может рвануть в любой момент.
Это так, уверенность тает потихонечку, да. Пока мы можем цыц сказать, но нет, это постепенно будет как-то иначе.
И вот сейчас их там в Сирии прижмут в Ираке, они ведь не рассосутся, они перейдут куда-то в другое место. Вот есть информация, конечно, что они уходят на Юго-Восточную Азию. Филиппины, Индонезия, Малайзия.
Да.
И в Ливию. Самая большая мусульманская страна в мире.
Они в Ливию тоже
пойдут. Как считают многие.
Да. Ладно. Спасибо вам огромное, Владимир. Да. Спасибо. Новости. Александр поправляет, который пишет нам на «Говорит МСК-бот» в Телеграме. Красные бригады действовали не только в Германии, но и Италии. В основном именно в Италии. В Италии формально зафиксировано 14 тысяч актов насилия в 70-х годах. Так что здесь вот помогает Михаилу Александр с данными и противоречит полковнику. Ну хорошо, давайте пойдем дальше. Мы пойдем дальше. Я хочу, чтобы вы объяснили мне. Слушай, а что горит? Вот это Родер пишет. Родер, спасибо большое за фотки.
Это все тот же самый пожар.
Юго-Восток,
да,
Восток?
Его уже ликвидировали, по последним сообщениям.
Горело на западе, когда вагон горел на Можайке, но это, по-моему, вчера вечером.
Одноэтажный ангар на Южно-Портовой.
А сегодня на Южно-Портовой горело сегодня.
Да.
То есть, в основном, все это горит, непонятно, как может гореть. Вот как может гореть, когда слякоть какая-то и какой-то ад вообще. Ну, хорошо, значит, ну, правда, ну, как может гореть? Все промокло и прочее. Значит, давайте просто вы мне расскажете, что происходит в футболе. На самом деле, я абсолютно убежден, что у нас есть очень подготовленные слушатели, которые поймут. Я был в метро, и там в метро...
Сувенирка.
Да, я вот видел раскраску пола в метро, пол, и там написано «Стадион Спартак», куда надо садиться в вагоны.
Да-да-да.
И потом, значит, сказать, там как-то, то есть ориентируют болельщиков. Я даже сделал вывод из этого, что существует стадион «Спартак».
Да вы что, даже станция метро вроде бы есть.
Прежде я не знал об этом. Она после Щукинской.
Да, это новая станция.
Новая станция, стадион «Спартак». Да, и, значит, хорошо. И вот я хотел сказать, что я чувствую, что город чем-то живет. Где-то Путин в Петербурге открывает какой-то Кубок Конфедерации. Открой, пожалуйста, Кубок Конфедерации Вики. Мы просто поймем, что это значит. Мы же по Вики узнаем. Ну вот. Я знаю, что у нас есть около спорт передачи по выходным и все. Значит, и которому я мог бы и послушать. Значит, смотрите, Кубок Конфедерации, я прочитаю вам. Кубок Конфедерации 2017, 8-й по счету футбольный турнир среди национальных сборных. ФИФА с 17 июня по 2 июля в России. Футбольный турнир среди национальных сборных. Репетиционный турнир перед чемпионатом мира. по факту, да? В Кубке Конфедерации принимают участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов. КАФ, Коннебол, УЕФА, АФК, ОФК и КАНКАКАФ. Победитель чемпионата мира и команда страны, которая проводит. Так, здесь участники турнира. Россия, Германия, Австралия, потом Мексика, Чили, Новая Зеландия, Португалия и Камерун. Камерун, кстати говоря, играл в свое время в футбол неплохо, я вот так припоминаю. Ну, по моей африканской жизни.
Вот они и сейчас пытаются. Насколько, да. я, насколько да. мне объяснили, вот в сборных... Ну, это не очень такой престижный чемпионат. Не очень. Не, ну, очень. Не самый.
Но мы его как бы разминочно проводим или что?
Да, и в сборных там той, типа же, в той же Германии, например, да. не самые крутые участники играют.
Число
это.
Чилийцев приехало. Невероятное число чилийцев, которые страшно кричат и радуются, и очень приветливые, ни с кем не дерутся, так сказать, а их доблесть в том, что они, наоборот, со всеми целуются, обнимаются и все время демонстрируют красно-белые цвета, так, как если бы они были спартаковцы. Вот послушайте, как они орут, я нашел просто в интернете, и все. Что, он кричит «Вагина», на самом деле. А? «Вагина». Он кричит «Вагина», мы не знаем, почему это. А, я не знаю, почему, но это приветственный клич какой-то. Оказывается, они действительно очень радостные, но кричат «Вагина» при этом. Ну, правда, ну, серьезно говорю. Ну, послушай. Это вот чилийский какой-то клич, значит...
«Ля Чиля» предполагает нам Дэн. Нет. Вот, не знаю.
Ну, не знаю, не знаю. Ниньо говорит «Тандо вива Чили». Он думает, этот мальчик, кстати, это дитя совсем. Он думает,
я думала, это надо, женщина, господи.
«Вива Чили» надо кричать. «Да здравствует Чили». Но он почему-то совершенно ошибочно и в то же время, может быть, и уместно кричит «Вагина». 7373-94, это чилийский мальчик. 7373-94, но он просто думал, что какое-то слово, которое по-настоящему должно описывать восторг, нет, по-настоящему описывать восторг, оно вот так должно звучать. Сергей. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Сергей.
Я.
Добрый день, уважаемый.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
Вот хотел бы вас, как уважаемый шоу...
Да, я очень прошу. Поправить. Побыстрее, да.
Не FIFA, FIFA идет по улице, а все-таки FIFA.
FIFA, спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное.
Вот, и
Кубок расскажите нам о значении этого великолепного турнира. Расскажите нам. Мы живем с вами в одной цивилизации. Представляете, сейчас...
Да, представляете? Состоит из множества конфедераций.
Так.
Там Северной, Центральной Америки, Южной Америки.
Да.
Ну, не будем всех перечислять.
Я понял.
И победители этих, так сказать, конфедераций на данный момент...
Да.
Семь стран принимают участие и со страной-организатором.
Да.
Этот кубок, возможно, проводится последний раз.
Что вы говорите?
До Катара есть сомнение, что он доживет.
Ага. То есть, поскольку он нелепый и не нужен никому?
Ну, как вам сказать? Я думаю, что все-таки глубинный смысл есть здесь.
Ну, мы что, мы мировые, вот в этот момент, скажите, пожалуйста, существуют какие-то вещи, которые проходят каждый год, там, или сказать, там, с какой-то периодичностью. Лемминги идут по тундре, вылетают майские жуки и так далее. Проходится Кубок Конфедерации.
Ну, не будем углубляться.
Да.
То есть он проходит за год до чемпионата мира так... в стране организаторе предстоящего чемпионата мира. Допустим, он был в Бразилии в 2013 году, в 2009 году в Южной Африке. Да. То есть вот так.
Я хорошо. Мне говорят, что ныне покойный президент FIFA Авиланш всегда делал ударение, говорил FIFA. FIFA, вы по-французски говорите, а я ведь по-испански. Я по-испански. Ну ничего. Хорошо. Я просто говорю, что я живу в эпоху, когда культурный слой столь разнообразен, что мы не обязательно понимаем друг друга. Понимаете, в чем дело? То есть мои одноплеменники, единоплеменники, мои сограждане празднуют какие-то свои праздники, о которых я просто не в курсе. Я чувствую, я хочу с вами вибрировать в унисон. Вибрировать в унисон. Вот чего я хочу, понимаете? 7373948. Алло, здравствуйте, да,
слушаю. Сергей, добрый день, Андрей. Вы не вибрируете в телефон совершенно четко FIFA. И никакой не чемпионат мира проводится, а проводится Кубок мира, World Cup или Копа дель Мунде.
Да? Мундиаль. Ну хорошо, а скажите, пожалуйста, хорошо, насколько это важно? Насколько мы вот, мы ваши сограждане, мы не Бельмес, не Копенгаген, а вы радуетесь, обрадуйте же и нас. Что?
Я нисколько не радуюсь, потому что FIFA убивает футбол. Два коррупционера, таких как Блаттер и Нина Инфантино,
да.
Это просто коррупция сплошная.
Я понимаю, скажите, пожалуйста, а вот то, что Виталий Мутко предложил завести марихуанки, значит, вы слышали в Ульяновскую область?
Да это все чепуха, я пару слов скажу про статус этого турнира, Кубка.
Давайте, скажите, а я потом расскажу про Мутко, который попросил на рекламе.
Да, я это слышал. Да. Сергей, я хочу сказать, что последний Кубок Конфедерации в Бразилии, он был, конечно, гораздо более статусен, потому что там участвовала Бразилия, участвовала Аргентина. Это две лучших, наверное, на сегодняшний день сборных.
Да.
А сейчас их нет.
Я
вот
понимаю,
представляете, что такое Бразилия? Вот поправьте меня, я, может быть, неправильно по-португальски скажу. Жога бонита.
Да, жога бониту. Тогда.
Жога бониту.
Нет, жогу бониту.
Жога бониту.
Жогу, там у. Ну, давайте, у, только редуцировано. Жогу бониту.
Вот, да, спасибо. Это красивая игра, это сборная, которая всегда, это спектакль.
Я понимаю.
Сейчас таких сборных нет.
Ну хорошо, а что вы скажете про чилийцев? Кричат они знатно. Вы слышали, как он кричит?
Слышали, да. Чи-чи-чи-ле-ле-ле.
Чи-чи-чи-ле-ле-ле. А этот, который вагина кричит, тоже красавец, а?
Ну, я вам расскажу, хотите посмеяться? Матч ТВ делает такой, ну, юмористический опрос и спрашивает, что вы три слова, которые вы можете ассоциировать с Чили.
Да.
И знаете, что говорят?
Нет, перец.
Советский бы человек сказал бы все, что угодно, мог бы сказать, там, Сальвадор, Альенде, медь, потому что Чили – это медные рудники прежде всего.
Да.
А говорят Чили. То есть это перец Чили, который к Чили никакого отношения не имеет.
Нет, форма. Форма страны, форма перца. Форма.
Да.
Ну, конечно.
И называют чилийскую сборную «Ла Роха».
Да? «Ла Роха»,
да.
Потому что они в красно-белом.
Они в красном, да.
«Ла Роха». Спасибо. Я не знаю, мне нравится, что чилийцы приехали. Я вообще считаю их очень симпатичными людьми. Я мало с ними сейчас общаюсь.
А вы были в Чили?
Я не был в Чили, я был в Аргентине, пожалуйста, и так далее. Но я мало с ними общаюсь, но я помню их очень хорошо по университету «Дружба народов». Они приехали сюда после переворота государственного в Чили в огромном числе. И с отвращением покидали Советский Союз, пытаясь перебраться в ГДР или в Швецию. На самом деле, правда.
Такой перевалочный пункт у них был. Или они надеялись сначала
здесь... По дуре. Многие бежали, были приняты. Я все же помню огромную общину чилийцев, я помню. Значит, я помню, как я с ними дружил, разговаривал. И они все были преисполнены надежды удрать из Советского Союза. Они говорили, меня скоро, я подготовлю бумаги и свалю отсюда в Стокгольм, Берлин, ГДР, пожалуйста, куда угодно, лишь бы только ноги рвать из Москвы.
А что так?
Ну, не нравилось им, и люди не нравились, неприветливые, смотрят сквозь тебя в метро, никто не улыбается, никто не здоровается.
Они очень
приятные, они чилийцы думали, что, входя в метро, люди будут здороваться, например. Ну, ты входишь, ну, серьезно говорю сейчас, входишь в вагон, здороваешься, говоришь, здравствуйте, ну, по-хорошему, ну, что... Ну, это вот для чилийцев это нормально. Они говорят, а эти московиты, они, говорят, смотрят прямо сквозь тебя, и как-то так обидно. Ты чувствуешь, что ты никому не нужен. Как-то нелепая какая-то жизнь и так далее.
Нашли ли они счастье в Стокгольме и в Берлине? Вряд ли.
Думаю, что нашли. По крайней мере, там их было много. Понимаете? Так что все нормально. Я думаю, что я рад чилийцам. Вот и все. Я не понимаю в футболе, но я рад чилийцам. Что они орут? Это хорошо, что они приехали. Их приехали десятки тысяч. Чилийцев приехали десятки тысяч. И они кричат «Чи-чи-чи! Ле-ле-ле! Вива Чили!» Чилийцы клевые. Да, Минас де Кобра, да, там арауканы, вы знаете же, там индейцы арауканы. да? Араукана или как же?
Араукария. Чилийских индейцев плохо зовут.
Араукария. Я читал журнал, который назывался, их журнал литературный, который назывался в свое время Араукария. Поскольку минуло 40 лет, как я его читал последний раз, то я думаю, что это связано было с индейским племенем Араукана, которые живут на севере Чили. Прекрасные. Прекрасные Мариско. Прекрасные очень... Тогда и вот в университете, сейчас я глубоко женатый, но тогда в университете считалось, что чилийские женщины, они делают это с кем захотят, они же очень свободные, uh-huh. они очень свободные были для всей Латинской Америки. Вся Латинская Америка говорила «que la chilenas lo hacen con quien quieren», то есть «керен», то есть они сами выбирают, и вот такие свободные женщины, да. Uh-huh. Ну, интересный народ и классный. Ребят, давайте приветствовать здесь чилийцев. Послушайте меня, мы, скажите, пожалуйста, Чили или мы захолустье мира, как ты думаешь? Давайте сравним два захолустья. Вот мне просто ваш опрос. Простой опрос. Простой, как божий день опрос. Как вы думаете, что более захолустно, Россия или Чили? Для планеты Земля. Просто для планеты Земля. Что большее захолустье, Россия или Чили? Захолустье не обидное слово, это не статья?
Обидное.
Не статья. Что большее захолустье на планете Земля? Россия 134-21-35, Чили 134-21-36. Мне просто интересно. Чили везет активную торговлю. Я чилиек встречал, вот последний раз мы были на Бали и с чилийками ехали, там три чилийки были, такие здоровые кобылы, я думал, что они австралийки. И потом я понял, что они говорят по-испански сзади, и я стал с ними болтать. Ну вот, они такие прям кобылицы, как австралийки были, здоровые, белые, блондинки такие, да. Ну вот, на Бали они отдыхали. Они очень много торгуют с Калифорнией, потому что здесь по морю у них торговля идет. И все это. Что большее захолустье в мире, с точки зрения планеты Земля. На планете Земля что больше захолустье? Россия 134-21-35 или Чили 134-21-36? Мы обычно свысока полагаем, что Чили.
Я не была в Чили, но мне почему-то тоже так кажется.
Сантьяго на Чили.
Что все-таки Чили.
Чили больше захолустье.
Ну, понимаете, сравнивать с Россией, а что такое Россия? Москва, ну, конечно, с Москвой вообще, в принципе...
Ну, Чили.
Никто не сравнивает.
Я не был в Чили. Очень же. Я говорил, что я знаком был с одним выдающимся директором, там, так сказать, там, телеканала и ведущим, телеведущим из Чили, который приезжал, я ему помогал в то время, продюсерингом занимался снимать. И я очень хорошо помню, как его обступили кавказцы на рижском рынке, когда он делал себе макияж. Он достал зеркальце и стал вертеться перед зеркальцем,
Господи.
Накладывая пудру.
Ой-ой-ой.
Накладывал пудру на носик.
Ну, это профессионально, он же грим просто.
Надо сказать, что когда он ее накладывал, он делал такие ужимки, что многим кавказцам показалось, что он не только профессионально, но и с любовью это делал, с большой любовью. Он накладывал грим себе с ужимками.
А вы, кстати, слышали, вот.
И
Сергей?
Кавказцы обступили его, показывали пальцами, а он сказал мне, эти люди диковаты, он сказал мне.
Не прогрессивные.
Смотрите, им нравится иностранец, сказал он. Он радовался, что он нравится им. Он радовался, что он нравится кавказцам. Он думал, что он вправе рассчитывать на взаимность. И вот как-то так.
Смешно.
И вот потом, да.
А вы читали про то, что таксист в Домодедове взял
украл,
с чилийского...
Да, он не украл. 50 тысяч.
Да.
50 тысяч. Да, но потом же
вернул.
Нашли.
Его
нашли таксиста.
Его нашли.
Казнили.
Да.
Отобрали деньги.
Ну, не отобрали. Он сказал, что он думал, что это чаевые. Он все вернет, прокатит его по Москве. Я не знаю, как он его прокатит, если против него возбуждено уголовное...
Болтун и преступник. Конечно, обобрал чилийца, господи. А тот и так, дикие люди, господи, правильно? Ну же, чилиец думает, что он в Африку приехал, на самом деле.
Как можно отдать 50 тысяч рублей?
Чилиец приехал в Москву, думает, сначала, что он приехал в Африку. Потому что только потом, когда он увидит, сколь великолепна наша страна, и так далее, так далее. А так-то он, что он, Достоевского читал, больше ничего. Достоевский, ну вот примерно, значит, что тут, идиот? Таксист?
Раскольников.
Новый Раскольников. Братья Карамазовы.
Старушка.
Хорошо. Я останавливаю голосование. Более провинциально в мире, более захолустно Россия. 63%, Чили 37%. Итак,
еще раз.
Более захолустно и провинциально в мире с точки зрения планеты Земля. Россия 63%. Чили 37.
Какие все самокритичные, прям, я
37.
Не могу.
37. Ну, в Чили ВВП на душу населения в три раза больше, чем в России. Понятно? В Чили ВВП на душу населения. Чтобы вы понимали просто. Вы едете в какую-нибудь Зажопинск в Чили. Зажопинск. Минас де Кобре. Знаете, где у них Зажопинск? На севере, наоборот. Минас де Кобре. Куда Пиночет, Пино-Пино, значит, сталкивал катерпиллерами, бульдозерами трупы рабочих. Конечно, убивали там в страшных количествах этих индейцев, арауканов. И сталкивали прямо в пропасть трактором. Трактором Михаилу понравилось бы. В подтверждение жестокости. Так вот, слушай, значит, Минозико, вы поймите простую вещь, что чилийцы получают больше русских в несколько раз. Ну, понятно, да? В несколько раз, ну, они богаче просто. Они богаче. Обычный чилиец, когда едет на свою дачу или куда-то, так сказать, там он просто богаче, серьезно богаче вас. Понимаете? Ну, вот, понимаете? Ну так. Давай, давай, сейчас мы пока будет реклама или что-то, посмотрим подтверждение. Читал в Википедии.
Еще одно унизительное подтверждение вы хотите...
Найти. Я хочу найти Чили.
Чтобы со всей Чили.
Давайте будем
Чили,
научны.
Пожалуйста.
Кто приехал из Чили, позвоните, пожалуйста, 7373948. Вы приехали из Чили. 7373948. Или вы чилено, так сказать, настоящий чилено, или вы приехали из Чили, были, путешествовали по Чили. Тогда позвоните. 7373948. Да, значит, горнодобывающие, медь, другие металлы. Чили самый крупный в мире экспортер меди. Дальше. Сельское хозяйство, рыболовство, лесоводство. 7% ВВП. Развито животноводство. Выращивается пшеница, виноград, бобы. Сахарная свекла, картофель, чили. Один из крупнейших экспортеров фруктов. Ну, действительно, в Штатах полно всего этого. Вот. Значит, ВВП превышает. Значит, секундочку. Ну, как где же ВВП-то? Чили, ГДП, перкапит. А вот это дай мне. Сколько там? 14 тысяч или что? 14 тысяч, не 20. ВВП на душу населения по ППС. Чили, синий цвет. Это сколько? 14 тысяч. 14 тысяч. Правильно? Значит, а в России сколько ВВП на душу населения? Ты знаешь, я тебе скажу, сколько. 7,5 примерно, вот так. То есть мы в два раза ниже Чили. В два раза ниже Чили по ВВП. Понятно, да? Не во много раз, не во много, а всего лишь в два раза. Ну, это не обидно. Мне кажется, в два раза беднее. Мы почти всех в два раза беднее, поэтому нормально. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Сергей. Я был в Чили 10 дней.
Да, когда же?
20 лет назад в Бразилию на выставку вооружения, нашу делегацию российскую.
Ну, это 20 лет, ведь это уже прилично минуло, скажите.
Да, прилично, да. Но я скажу, что страна необыкновенная просто.
Да.
Развита. И если бы мне спросили, куда я хочу вернуться еще раз в жизни,
да,
я бы сказал, в Чили.
Ну, скажите, а почему не, понимаете, в Испанию, например? Вот мне интересно, почему?
Ну, трудно сказать. Меня, конечно, обворовали в первый день,
да,
в Винья-дель-Мар, но
да.
Ислас-Сека, вот эти маленькие деревушки, покрыты таким, знаете, травой, типа конский волос.
Угу.
Своя, лошадь огромная.
Ага.
Корида чилийская, там быков не убивают, там их как бы маленькие быков приучают.
Да.
Ну вот.
Ну скажите, ну что, шарм, обаяние, что?
Да,
кухня,
шарм, все.
Кухня, что?
Кухня, вино, все чилийское. И потом люди какие. По поводу Пиночета, кроме Грейт Мэтта, я ничего не слышал.
Ага.
Вот, я, ну, из богатых людей.
Я понимаю. Спасибо, спасибо. Еще кто был в Чили? Вдруг у нас есть люди, которые были в Чили совсем недавно. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро. В Чили не был, просто сосед, чилиец, некоторое время жил рядом, кинорежиссер. И по поводу, он уехал туда, эмигрировал. Но лет 6 назад вернулся со словами, что в плане киноиндустрии Чили жуткое захолустье. И количество снятых фильмов, оно отличается в десятки раз.
Все понял. Спасибо, спасибо. 7373948, вы были в Чили? Вы были в Чили. Алло, здравствуйте, вы недавно из Чили, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Алло. Да, слушаю вас.
Я был в Чили...
Да.
Я проехал всю страну практически там с севера на юг.
Да.
Потрясающая природа. Совершенно уникальная.
Ну вот что, ну вот дайте мне, ну вообще, ну мы все видели разные страны. Вы же не только были в Чили. Не только.
Да, я в Чили с удовольствием вернулся.
Ну скажите, пожалуйста, вы были не только в Чили. Попробуйте сравнить, например, с Испанией, например.
С
Испании. Но все-таки природа более красивая, более большая страна.
Большая.
Испания,
большая форма, большие формы, все больше. Да?
Испания это цивилизация, да. А вот там это дикая совершенно природа, красивейшая. Это Патагония, это Атакама, это остров Пасхи. Очень доброжелательный народ, очень вежливый. Все просто прекрасно.
Они доброжелательны как? Как умильдес или как? Вот какие они?
Они всегда улыбаются.
Они добросердечные.
Они добросердечные, да.
Ну а у них есть эта стать испанская, вот эти плечи, вот это все?
Нет, они, наверное, это, ну, там достаточно большое количество местного населения, индейцев, да. Хотя туда ближе к Патагонии, там белые, ну, европейские.
А вы и в горах были?
Я был в Патагонии.
Да. Вы пересекали горы или что? Нет, подождите, но граница же по горам идет. Таким образом...
Нет, я не пересекал, я был там совершенно уникальный парк Пайна дель Торо, красивейший.
Да,
потом, красивейший. Но мы с Горн, к сожалению, не попал в Антарктиду, потому что шторма были.
Спасибо вам огромное. Значит, смотрите, 18 миллионов человек они, 18 миллионов человек, а территория их 756 тысяч квадратных километров, это... Для сравнения, это на 25% больше, чем Украина. То есть они больше, чем Украина. Mm-hmm. Заметно больше, чем Украина. Хотя некоторая часть их, конечно, вот в неудобье, я бы сказал. Там огненная земля, вот это все. 7373948. Ну что, еще чилийцы? Нет, у меня уже 59 минут, ребят. Погнали, все.
Подъем. В движении
6 баллов, город плохой сегодня, и очень плохо, начиная с третьего транспортного кольца, совсем никуда по Ленинградке. Да, и Волоколамка стоит ужасно много народу перед свободой, после свободы. Значит, Ленинградка просто перед еще третьим транспортным останавливается, и потом все кошмарно. Дальше, на Садовом кольце очень плохо, и Бульварное кольцо очень плохое. И еще стоит... Это самое, Краснопресненская.
Ну и Тверская, Бордовая и в область.
Тверская в область, да, почему-то уже в область стала. Бордовая понедельник, чего бы они вдруг рвали когти отсюда.
Сегодня в 5:40 уже очень было много машин. Да. Я выезжала рано.
Почему? Такие чудесные выходные, люди остались все на даче.
Ах, и поехали сегодня утром.
Чудесные выходные, ребят. Все понятно. Чудесные выходные. И люди вчера не могли оторваться от мангала никак, потому что вот этот дымок, он очарующий был. И они не могли оторваться от мангала. И они перенесли поездку на завтра на утро, то есть на сегодня на утро. И сегодня они вынуждены все на машинах.
Вот я смотрю, злые лица. Да. В 5:40 утра.
В 5:40 утра. Встали в 4.
Да.
В 4 и поехали. Ладно, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 6 минут, понедельник, 19 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнар, ведущая
этой
программы.
Доброе утро.
Мне говорят, забыл про Мутко. Мутко я не забыл никак.
Про него не забыть вообще никак.
Значит, нет. Виталий Мутко предложил завести марихуанки для сборной Нидерландов к чемпионату мира 2018 года. Но мне кажется, что...
Хочется забыть про это.
Есть несколько вещей. Есть несколько вещей, про которые сегодня хотелось бы забыть. Александр Фельдман, да, и об этом тоже хотелось бы забыть.
Мы не,
хочу,
мы не будем
я
об
не хочу
этом,
об этом да. говорить даже, очень Александр стыдно. Фельдман. Да, спасибо. Значит, конечно, конечно. Но Мютко... Здесь есть такое вот свойство... У неумных людей есть такое свойство, они как бы пытаются создать речевую струю, артикуляционную даже, скорее артикуляционную струю, за которую они держатся как за поручни, потому что им тяжеловато. Ну, у неумных людей существует некая особенность, им неловко. Им неловко, и все, они думают, что молчат про них.
Угу.
Ну вот зайдя, если не умный человек, зашел бы сейчас вот сюда, вот так. Зашел бы. Просто зашел бы все. И он бы... А, кстати, мы забыли. Да, анонсировать надо все время, что у нас связь этот самый. Я все время отвлекаюсь.
Да.
Знаешь, что мы будем звонить в Севастополь?
Да.
Мы будем звонить в Севастополь и говорить с исполняющими обязанности губернатора, в сущности, человеком, который работает губернатором Севастополя по поводу квартирного вопроса. Я предлагаю всем напрячься, взять блокноты и потом записывать. Это серьезная тема. Слушай, значит, я про Мутко продолжу. Но это в 10.35 мы условились, и мы будем звонить в 10.35. Мне надо будет телефон передать нашему звукорежиссеру. Значит, смотри. Да, телефон, я вам передам телефон. Мы будем в Севастополь звонить. Значит, смотри. Про неумных людей. Неумные люди, когда они заходят куда-то в помещение, они испытывают чувство неловкости ввиду того, что им кажется, что молчат про них. Молчат про них. Понимаешь?
Ну да, слушай, смеются глазами.
Ну, все глазами смеются над ними.
Да.
И в этой связи неумные люди хотят что-то сказать. Ну, надо что-то сказать. Чтобы заполнить эту адскую невыносимую...
Ну, почему же неумные это все время?
Неумные люди, неумные люди должны что-то сказать. Неумные люди должны сказать, чтобы заполнить эту...
Звенящую
глумливую,
пустоту.
Я бы сказал, глумливую пустоту. Пустоту,
тишину,
которая...
Тишину звенящую,
пустоту,
да.
Пустоту, которая, я бы сказал, оскорбительная пустота, да? Оскорбительная тишина. Потому что каждый, кто молчит, молчит про них. Типа, вот идиот. Да? Ну, все. И он, конечно, что-то говорит. И он говорит, например... Мы будем рекомендовать Ульяновскую область в числе других. Мутко говорит. Ну, а вы начинайте подготовку. Точка. Если голландцы будут, запятая, марихуанки там подвезите, запятая, еще что-нибудь. Как-то там уж сами привлекайте. Шучу, конечно. Шучу, конечно. Mm-hmm. Ну, вот это
тут,
нормально.
Тут нет, должен все. Быть смех за кадром.
Товарищ барин пошутил. Барин пошутил. Усраться можно, как здоровски. Виталий Мутко, ну мы просто не... Нет, ну вы же... Ваше потрясающее чувство юмора, Виталий. Ну вы же знаете, как мы вас ценим. Слушай, власти США предполагают упростить, в частности, законодатели штата Калифорния, упростить получение грин-карты гражданам России с нетрадиционной сексуальной ориентацией, которая подвергается преследованию. Значит, смотри, что будет. Они будут считать доказанным факт преследования. Вот в чем дело. Потому что любой гомосексуалист из России может подать на грин-карту напрямую. То есть... не гомо, а бисексуалист. Подожди, я в сексуалистах начал путаться. Какой может получить грин-карту? Гомо.
Гомо.
А би?
Би, наверное, тоже.
А я... какой не может, я сейчас забыл? Тогда все могут. Гетера.
Гетера. Спасибо, я тоже начала путаться.
Я забыл
с вами.
Эти ваши греческие языки, на которых вы взялись разговаривать. Гетера не может.
Mm-mm.
То есть гетеро лесом, а гомо и би могут, правильно? Ну, это хорошо, это интересно. Значит, а нет, би тоже не могут наверняка.
Почему?
Би, потому что тогда все уедут. Они все. Послушай русский язык. Русский язык полон терминов сексуальной агрессии.
Да,
который касается также, к сожалению, мужчин.
Потому
то есть
что
мужчина,
мы,
говоря, мы, мужчина, говоря о другом мужчине...
В самом плане мы зажаты, поэтому у нас нет, очень много...
Любой
грубых...
русский мужчина, почти любой русский мужчина, почти любой, которого мне приходилось видеть,
да.
Да, я просто сужаю, почти любой русский мужчина, с которым мне приходилось общаться, использовал термины сексуальной агрессии в отношении мужчин.
Да.
Мы их накажем, Он использует термин сексуальной агрессии.
Понятно, да.
Мы их накажем. Мы их то-то-то-то-то-то-то-то-то. Значит, все. А это одним словом.
Подождите, таким образом, в английском тоже есть.
Таким, я сейчас про английский не говорю. Хорошо. Английские, они же порочные. Они-то символ, они-то символ порока. Мы-то чистота. Читали Владимира Михайловича.
Да.
Владимир Михайлович что сказал? Мы чистота. Угу. Значит, мы постоянно используем термины сексуальной агрессии в отношении мужчин. Значит, мы, в общем, бисексуальны. То есть мы мужчин тоже
есть
хотим.
Есть такая теория, что все латентные, да,
ну как говорит начальник? Начальник как говорит другому начальнику? Тот говорит, твои нахомутали, сделали ерунду. Один говорит. Второй говорит, сейчас я приеду и совокуплюсь с ними.
Угу.
Сейчас я совокуплюсь с ними, буду иметь с ними коитус, говорит этот начальник. Второй.
Да.
Со своими сотрудниками. А это бригада, например, рабочих, штукатуров, мужчин. То есть он обещает в качестве благонадежного поведения, благонадежности, совокупиться с мужчинами. Понимаешь, да?
Я понимаю, но мы, да, как
в армии то же самое.
Да.
В армии то же самое. Твои-то там наблажались.
На что
начальник говорит, сейчас я буду иметь с ними соитие.
И на зоне тоже.
Я буду иметь с ними соитие, говорит он. И тот говорит, ну хорошо. Второй начальник говорит, ну хорошо. То есть соитие с мужчинами приветствуется. Таким образом, я не понимаю, а какая проблема тогда с гомосексуалистами вообще в России? Соитие с мужчинами все время приветствуется и объявляется триумфальным голосом. Триумфальным голосом.
Нет, все равно, да. Жениться не дают, в общем-то.
А жениться не дают. А, вот, слушай, то есть нельзя бригадиру жениться на своих штукатурах.
Нельзя.
Хотелось бы жениться, но не получать.
Не получается.
Он с ними сожительствует просто, и все, понятно. Понятно, слушай, значит, при этом, скорее всего, для людей нет. Сейчас как собирают грин-карту эти самые гомосексуалисты, как они собирают?
Я тебе объясню.
Там два есть пути. Первый. Адвокат гомосексуалиста, тот, который в Штатах, он должен собрать данные и публикации, вот все это, факты судебные и так далее, о том, что вообще мы страна неблагонадежная, плохая страна.
Нет, но вам прежде всего скажут, что вы называете гомосексуалов гомосексуалистов, и это подтверждение того, что у нас есть притеснение.
Ну, вы что, они гомо?
Ну, сексуалист имеется в виду, что это как болезнь, понимаете, гомосексуалист.
Нет, значит, не угожу,
так объясняют.
Значит, вот как, я не знал этого, я эти тонкости еще не вошел. Слушай, знаешь что, в чем дело? Значит, два параметра.
Так.
Первое, что мы вообще неблагонадежная страна, собирает адвокат.
Угу.
И второе, что к Иксу конкретно плохо относились.
Угу.
Так вот, калифорнийцы предлагают следующее. Внимание, чтобы вы понимали, в чем разница. Что мы неблагонадежная страна, больше доказывать не придется. То есть Соединенные Штаты Америки на федеральном уровне признают Россию неблагонадежной страной. В смысле этих преследований.
Да.
Таким образом, следующие все следующие казусы доказывания преследований не должны включать в себя генеральные обстоятельства жизни в России.
Да.
Это будет доказано раз и навсегда.
Да.
Навсегда Россия плохая в этом смысле. И тогда надо будет доказать только личные преследования. Понятно.
Да,
все,
и тут мы ожидаем всероссийский каминг-аут.
Каминг-аут.
И исход, ребят, так на пароходе.
Ребят, всем гомосексуалистам дадут грин-карту, сразу грин-карту, ку-ку. Скажите, пожалуйста, это потрясающе, это удивительно. Мне кажется, все уедут.
Вот интересно, как дальше надо доказывать свою гомосексуальность? Мне интересно. Вот я хочу получить грин-карту.
Знаешь, что можно сделать?
Да. Меня заставили выйти замуж.
Не доказывать. Здесь я серьезно говорю. А вот сделать так. Если бы я была, то меня бы преследовали. И дальше. Нет, ну правда. И пошел слушок, что я была, и меня начали преследовать.
И я вышла замуж, условно, чтобы меня перестали преследовать.
Ну, например.
Ну, что-нибудь такое.
Ну, например.
Надо какую-то легенду, надо же серьезную придумать.
То есть ты можешь сказать, что я не был, но все подумали, что, и тогда начали преследовать, и вот вам доказательство преследования. Понимаешь? Ну, я не знаю, как. Я испытываю затруднение. Скажите, пожалуйста, у меня тупое голосование к вам. Голосование, товарищи. Если все гомосексуалисты уедут от нас в Соединенные Штаты, все представители ЛГБТ-сообщества, Россия станет слабее или сильнее? Нет, сильнее. Сначала сильнее. 35 телефон будет сильнее. Если все гомосексуалисты получат грин-карту и покинут Россию, Россия станет сильнее 134-21-35, слабее 134-21-36. Все гомосексуалисты, наличествующие, почувствовав облегчение в получении документов на вид на жительство в Соединенных Штатах. Вот сейчас облегчение. Им собираются серьезно, да, значит, их впустить в Соединенные Штаты. То Россия станет сильнее. От этого Россия станет сильнее. Действительно. Ну, все уедут и все. Уедут и все. Все уедут. Я представляю, аж как к начальнику пойдешь, и там никого нет. Здравствуйте. А?
Ну, как да это? И начальника-то, в общем-то,
там нет. Там никого нет, и начальника нет. Интересное дело. А что делать тогда?
Пустые коридоры.
Просто министерства вот пустые такие. Мы такие идем, такие, и нам ответ такой, Так в ладоши хлопнешь где-нибудь в министерстве так. И так, да-да, или в Газпроме где-нибудь. И такая, такой, как хлопок такой, И все, мы останемся одни. Мы остались в звенящей пустоте. Я останавливаю это голосование. Секундочку, у меня 73-27. Если все гомосексуалисты покинут Россию... Нет, 74. 74 в результате. 74.
74. Запиши, пожалуйста. 74 сильнее,
если все гомосексуалисты, как один, покинут Россию, уедут в США. И уедут в США. Россия станет сильнее... Да, 74%. Нет, 26%. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Александр.
Здравствуйте, Александр.
Слушайте, а помните, обсуждали Александра Македонского, и вы говорили, что там у него...
Да, да.
Почти все боевые там вот эти вот...
Да, 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 да.
Вот, так я вас помню, хотел вам напомнить. То есть они Александр. Духом тоже, наверное, такие боевые.
Да, боевые, боевые, абсолютно боевые, абсолютно боевые. 7373948. В когорта Александра Македонского. 7373, которая славилась тем, что не только боевым товариществом, но и настоящей крепкой мужской дружбой. Помнишь, да?
Конечно.
Это смешной анекдот дурацкий. 7373948.
Этот помню, как ни странно.
Этот помнит. Она, здравствуйте, слушаю.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Здравствуйте, здравствуйте.
Знаете, ну тогда, может быть, вот была одна замечательная страна, где не было гомосексуалистов и евреев, но были замечательные дороги.
Спарта. Нет, Спарта.
Может быть, если мы
Спарта.
Выгоним...
Да, вы имеете в виду Спарта?
Нет, я имею в виду Третий Рейх. Вот. Может быть, у нас тоже тогда дороги появятся.
Почему не было? Ну, как раз были, если они пытались их уничтожать, то они как раз были.
Но они их...
Не-не, значит, уничтожили. Никто не умоляет. В Спарте были геи. Да, я правильно, спасибо большое. Спартанцы все до единого были гомосексуалистами, кстати говоря.
Ну, да, есть...
Все до единого. Все до единого спартанцы были гомосексуалистами.
Хотя,
спасибо,
да, кричали, обвиняли
афинян... Обязательно, нет-нет, это было обязательно, потому что младшие воины прислуживали старшему во всех смыслах.
Более того, старший воин передавал свое мужество и славу свою, и вообще вот, как свою силу передавал.
Верильность.
Да, свою, передавал,
через
соответственно,
семя.
Молодому, да.
Впрыскивая его в анальное отверстие.
Бойцу. 7-3-7-3. Вот, Сергей, я вам нашла, вот, наконец. Как правильно говорить о геях, чтобы никого не обидеть?
Ну,
во-первых,
пожалуйста.
Правильно говорить именно гомосексуал, потому что...
Сексуал.
Гомосексуальность. Гомосексуалист... Этот вариант был принят в СССР, когда еще это ведь считался болезнью, а само слово
означало возвращение. Можно я скажу? На самом деле, это проблема английского языка и русского.
Да.
Некоторые термины приходят к нам из английского языка, заменяя русский, понимаешь? Значит, и на самом деле, это как этот самый холестерин. Значит, мы думаем, что холестерол – это более правильно, это неправильно, просто английский. Мы говорим холестерин и гомосексуалист. Значит, нам говорят, нет, надо говорить по-английски. Homosexual – вот так надо говорить. Ну, извините, тогда надо перейти на английский. Я вот как раз не согласен. 7373948, я согласен с этим. Алло, здравствуйте, да. Очень много приходит новых терминов из английского, которые заменяют старые французские. Слушаю вас.
Да, здравствуйте. Я считаю, что надо, конечно, их отправить туда, пускай
там живут немного. А что тогда? Вот дайте мне, пожалуйста, через 10 лет будет что?
Ничего, ну вам, собственно, ничего особо не изменится.
Ни у нас, ни у них.
Ну, абсолютно ничего не изменится. Это минимальный процент населения, незаметный статистически, который просто сильно мучает.
Ну, что вы говорите? Ну, почему вы думаете, что минимальный?
Потому что вы их игнорируете. Поэтому...
Вы их игнорируете. Их, на самом деле, довольно много. В Москве.
Вы понимаете, как это общество любителей кактусов. Ну, если всех любителей кактусов выслать, что изменится?
Думаю, что их больше, чем у любителей кактусов.
я думаю, как, что как, ну, это меньше.
Думаю, что их примерно как любителей крыжовника.
Вот, да, давайте любители крыжовника вышлем.
Ну, выяснится, что все любители крыжовника.
Я свалюсь вместе с женой, стану гомиком. Ей-богу, правильно, о них вообще не надо говорить. Секундочку. Как же мы без Галкина? Вообще Галкин вполне себе мужественный господин. Нет? Ну такой, да? Что-то ты в нем чувствуешь. Такое, да?
Ну.
Что-то чувствуешь, что говорили? Интуитивно?
Да нет, пишут просто всякое.
Пишут, мало ли что пишут, я умоляю.
Не знаю, читаю всякую желтую прессу.
Мало ли что пишут. Ужасно. Ну что, о чем ты говоришь? Да.
Так ты ничего не чувствуешь. Опять я через телевизор ничего не чувствую, поэтому...
Ну пишут специально. Да. Это нарочно, чтобы дефамация. Для дефамации. Как доказать личное преследование? Приехать в Чечню и закричать на площади, на центральной площади.
Что главное?
И все. И кричать про себя кричать. И тогда тебя изобьют, будет личное преследование. Но ты должен ехать с другом, который все это сфотографирует. Тотчас в американское посольство, грин-карта, до свидания, поехали. Все. Понятно, да? Я думаю, надо
сразу посольство в Грозном открыть.
Действительно очень правильно. Действительно очень правильно. Погнали дальше. Погнали дальше. Слушай, ты рассказывала про... Если позволите, быстро потом вернемся к этому немцу. Он не немец никакой. Президент Коста-Рики случайно съел осу. Ты видела самое видео? Да. Он сказал «мелакоми». «Мелакоми». Слышала, да?
Нет.
Он ее съел. И он окружен. Президент Коста-Рики.
Меня поразил покер-фейс. Он совершенно... Он как будто бы не заметил этого.
Но сама интонация была чуть-чуть удивленная.
А что значит «мелакоми»?
«Мелакоми». Я ее себе съел.
А.
«Мэ» себе, «ла» ее, «коми» здесь «я съел». Угу. Да? Как, ну, по форме.
Понятно.
Вот, значит, я ее себе съел. Все. Я съел ее. Я съел ее по-русски. Я съел ее. Он чуть-чуть был удивлен по интонации.
Ну, совсем чуть-чуть.
«Мелакоми». Он говорит, «мелакоми». Съел осу. Но это была не настоящая большая оса.
Ну, какая разница? Ну,
она же не была жала.
Живое насекомое.
Ужасно. А что ты ешь? Подумай, когда ты ешь грибы. Это же то же самое. Грибы. Ты ела, когда маслята. Это тоже хитин. Хитин ешь? Хитин.
Ем.
Грибы – это хитин. И белок. Ожога насекомая, хитин и белок. То же самое. То же самое. Белок и хитин. Ну подумай хорошенечко.
Она жужжит
снаружи, а внутри-то она не жужжит.
Ну, может, еще жужжала у него в горле.
А ты ее на премоляры и моляр, вот эти на зубы так хоп, и все, и ничего не будет жужжать. Ей нечем будет жужжать. Все, хитин с белком, это нормальная пища. Нормально.
Нет, я знаю, в Азии постоянно жареные эти тараканы.
Кузнечики, тараканы и так далее.
Я не пробовала.
Хитин с белком, нормальная жрачка. Слушай, а чем, ты думаешь, питаются в основном вообще весь мир, вот этот вот с этими млекопитающие, вот эти обезьяны, чем они? Гусениц добывают. Некоторых у себя из-под кожи и съедают. Из-под кожи. Обезьяна
из-под кожи,
да. Выковыривает из-под кожи гусениц,
да.
Мангровой мухи.
Угу.
И тотчас съедает. Белок не может пропасть.
Акуна Матата, вспоминается этот мультик прекрасный.
Белок не может пропасть, естественно.
Ужас.
Подожди, давай про немца. Немец тоже диковинный. Примерно как костариканец. Все оказалось не так, как представлял себе европеец. Интервью Евгения Мартенса, который увез семью из Германии в Россию, чтобы спасти от сексуального просвещения. У него 10 детей.
Во-первых, он русский.
Это брехня, что он немец. Он не немец. Кнорре больше немка. Кнорре, вы здесь видите Кнорре. Скажи, Еволь. Еволь.
Яволь.
Она немка. Вот она немка. Вот немка. Кнорре.
Ишхайся, Даша.
Да.
Унзервонкестклянь.
Она явилась к нам из Германии, пожалуйста, завоевать нам походе, который...
Маршируя.
Правда, давненько. Это ее предки унижали Михаила Ломоносова, пытаясь научить его пользоваться ножом и вилкой, да. Это ее предки.
Ну, примерно так было, да.
Слушай, значит, скажи мне, пожалуйста, он из-под Омска. Он не немец никакой.
Он русский. Немецкого происхождения.
Все, Все, все. Он немец из Омска, понятно, из Омска. А жена его из Челябинска. Нифига они ни разу не немцы.
Но она тоже, у нее тоже немецкие корни есть. И в 90-е, как он объясняет, была какая-то программа репатриации в Германии. О чем я, например, не знала.
И все стало понятно. И все стало на свои места. Абсолютно.
Да, все стало на свои места. В школе их детей, хотя они говорят без акцента, они уже родились в Германии, и они, в общем-то, по сути, немцы.
Да.
Их называют русские.
Да.
Вот, ну, то все-таки был какой-то элемент дискриминации, мне так кажется.
57,85. Но все объясняется. 57,85 доллар, да, спасибо, что напомнили. 57,85, надо запомнить просто, понедельник, вот и все. 64,72 по евро. 57,85, запомним. 47,24 нефтица. И 1,1189, главная пара. 89. Ну, все, здесь пляж все время под 1,12 горизонт. Хорошо. Значит, давайте, 57,85 запомнили и хватит. Все, больше ничего не запоминайте. Значит, дальше. Это самое. Подприсел. Рубль, ничего, ничего. Он там отпружинит, хорошо будет сидеть. А? Ну, его мучают все вместе. Клещами же, значит.
Ужасно.
Значит, это не немец. Чудовищ. Это русский.
Это да, русский. Это русский. Но
диковатый.
Да, мужа. Он закончил 9 классов. А потом пошел учиться на столяра. Работал в Германии кем-то. Открыл какую-то свою фирму, закрыл.
А кто выше, плотник или столяр? Я забыл.
Я не знаю.
Я тебе скажу, что столяр выше.
Столяр.
Столяр выше, правильно? Ты, каштанка, супротив человека, все равно, что плотник, супротив столяра. Помнишь это у Антона Павловича?
Да.
Ты, каштанка, супротив человека. И все.
В общем, он неплохо поднялся там в Германии. В общем-то, небес сложили, они в селе.
А теперь чудит.
Ходили все в сельскую школу. И он рассказывает, что там в детском саду есть какие-то...
Девочкам рассказали про менструацию. Это его так испугало, что он уехал в Сибирь. Все. Ну, понятно, мы имеем дело со странными фриками.
Да.
Мы имеем дело со странными фриками. Не надо краснодеревщик еще круче.
Теперь он, возможно, поедет в Ставрополье, потому что в Новосибирске, куда он поехал...
Нет, там... в Ставрополье ему дали девок в кокошниках, которые встречают. Какой-то там начальник местный, такой же фрик, наверное, я думаю. Обеспечивал ему собственный дом.
Бывший омбудсмен.
Дал ему собственный дом, потому что домов, видно, довольно много. Он говорит, забирайте мой дом, говорит, омские и это самое, и челябинские. Забирайте, говорит, не проблема. Все, понимаешь? Значит, мы должны просто констатировать, что никакого немца не существует. Никакого переезда Европы в Россию, бегства от либерализма европейского, так сказать, и краха либерализма не существует. Это, это все глупые выдумки. Это чувак из Омской области и жена его из Челябинской области решили маленечко подзаработать на этом чудесном обстоятельстве. Может быть. Я говорю о предположении.
Может быть.
Это мое предположение. Мое предположение заключается в следующем. Добрые люди решили маленько срубить на этом прекрасном обстоятельстве. Они понимают, что в России хаять Европу приятно и денежно. Хаять Европу приятно и денежно. То есть это правильное событие. Хаять Европу. Они поехали в Новосибирскую область. Им дали нетопленный, сломанный дом, который вообще не функционировал. То есть за обкакивание Европы дали нехорошие условия. Они обиделись, поехали назад в Германию. Теперь им за обкакивание, за то, что они хают Европу, дадут хорошие условия. Все. Ну все, они продали позицию. Продали, молодцы. Я говорю о своем мнении, правильно? Новости. Мы продолжаем работать, и мы напоминаем вам о случае. Я, на самом деле, очень хотел бы подчеркнуть открытость Дмитрия Овсянникова, исполняющего обязанности губернатора города Севастополя. Открытость и готовность к сотрудничеству с обществом и с прессой. Для меня это важный сигнал.
Да, это приятно.
Сигнал, да.
Могло
да,
быть
да.
иначе.
Значит, Дмитрий Овсянников, исполняющий обязанности губернатора Севастополя, согласился выйти в эфир к нам и рассказать о случае с квартирами для ветеранов. Вы помните, что было несколько квартир, 9, насколько я понимаю. Одна из женщин, которая получила жилье, пожаловалась внучке, внучка выложила в соцсети, и там, значит, оказалось, что эти квартиры...
Половинчатые,
да. Какие-то квартиры распилили таким образом, что одной дали половину комнаты и кухни, а другой половину комнаты, прихожая и санузел.
Да.
Вот, и это восприняла внучка, ну и сама женщина, ветеран, восприняла это как форму издевательства.
Да.
На самом деле... Несколько ветеранов присоединились к этому, к этой оценке, а несколько ветеранов согласились с тем, что это здорово, что это хорошо, и подписали, и сказали, что не надо им ничего, сказать, никаких вопросов у них нет, все у них хорошо. Им понравилось. Может быть, они просто, ну, знаешь, что дареному коню, типа.
В зубы, да, ну, они да, смотрят да, да, хоть что-то лучше, да, чем
мы,
ничего.
Мы первые, кто сообщил об этом.
Да.
Мы, говорит Москва, первые, кто сообщил об этом. Мы, собственно, это наша тема. И я обратился к исполняющему обязанности губернатора города Ставрополя Дмитрию Овсянникову за разъяснениями.
Севастополь,
и мы... Севастополь. Значит, за разъяснениями, и надо сказать, что он взял некоторую паузу, но, насколько я понимаю, вопрос решен, и мы сейчас звоним ему для того, чтобы его расспросить об этом. Ну и что получается примерно, как что? Мы звоним непрерывно по разным телефонам.
Ну, вот была еще информация, что, вот, собственно, когда пожаловались эти люди чиновникам,
да,
те, в свою очередь, предложили участникам ВОВ подождать еще годик, и тогда, вероятно, квартиры поменяют. Ну, в общем, некоторые отказались ждать год.
И приняли эту ситуацию.
Да, приняли, да, ситуацию такой, какая она
есть. Саш, ну что, расскажите нам, просто расскажите. А мы набираем разные телефоны, их всего три. А, вот как интересно. Что мне нужно сделать? Я должен что-нибудь сломать или, наоборот, починить? Вот это. Алло, здравствуйте. Нет, хорошо. Но вы скажите голосом. Я слышу. Давайте. Секретарь соединяет, пока не соединяет. Вот какая, вот и все. Ну, все равно это хорошо. Все равно это хорошо, потому что мы знаем... А, секретарь соединяет, но пока не соединяет. Вот и все. А, не соединяется. И это проблема связи. Ну, хорошо. Сейчас вам расскажут, что это было временно. Бла-бла-бла, говорит Юрий, который преисполнен скепсиса. Юрий, ну, я, знаете, Юрий, вот спрашивайте меня. Мы с вами, Юрий, должны ценить вообще диалог. Мы с вами, мне кажется, Юрий, мне кажется, что вы заинтересованы, я предположу, я нарисую ваш портрет себе. Мне кажется, что вы заинтересованы в том, чтобы было общество, которого нет. И в обществе, ну, вот, например, в феодальной стране, полностью феодальной стране, любой феодал должен только лояльность суверену, больше ничего. Лояльность суверену, да, и спокойствие на вверенной территории.
Да.
Значит, если мы строим общество, то мы должны ценить, безусловно, возможность диалога. Диалога, Юрий, а не увольнения. Юрий говорит, нет увольнения. Юрий, так вы будете просто каждый день всех увольнять, понимаете? Дело в том, что для того, чтобы построить общество, его должны начать строить не... Есть связь. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. На связи с нами исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников. Прежде всего, я хотел сказать, что я уже сказал об этом в эфире. Мы приветствуем вашу открытость и готовность к диалогу с обществом. Это действительно абсолютно важная вещь. Она способствует доверию, конечно. Расскажите нам, пожалуйста, о доверии к власти. Расскажите нам, пожалуйста, что с Севастополем случилось? Вот что это было? То, о чем рассказывала, говорит Москва, с квартирами для ветеранов.
Возникла для меня крайне неприятная ситуация, потому что именно в этом случае мы не привлекли ни ветеранские, ни общественные организации для приемки квартир. Такая практика у нас есть при приемке школы, детского сада, либо дороги. Я всегда обращаюсь к общественным организациям с просьбой проверить, так называемый родительский контроль в детском саду или общественный контроль выполненной работы по дороге. К сожалению, с квартирами такое не произошло, я доверился своему департаменту. Меня, наверное, успокоило то, что эти квартиры предварительно были осмотрены и было дано согласие всех ветеранов, но с точки зрения того, какая квартира и как она удовлетворяет в целом, стоит ли ее поменять, улучшить, вот этого не произошло.
Да. Здесь, может быть, они относились к этому, что дареному коню, ну, дают, но надо брать, и все. Ну, что, все равно же копейку какую-то стоит, надо брать, вот и все. Может быть, так относились люди. А в конечном итоге, сколько человек остались при этих квартирах, вот как бы таких вот чудесных? Сколько-то ведь осталось, не захотели менять.
Да, эта тема вышла на федеральный уровень, и я впервые ее комментирую лично, потому что мне понадобилось время разобраться, что произошло. в отношении моих подчиненных понадобилось время для того, чтобы снять вопрос с уважаемыми ветеранами. Такая ситуация недопустима именно в городе Севастополе. Мы предложили тем, кто изъявил желание поменять квартиры, часть из ветеранов согласилась, часть все-таки отказалась, сказала, что все устраивает. Поэтому вот как только мы эти вопросы все урегулировали, я сегодня могу сказать и могу это комментировать, что мы полностью решили этот вопрос.
Ну а сколько сейчас осталось? Их два или, так сказать, большинство осталось? Сколько там осталось ветеранов, не помните? Потому что
Из девяти человек четверо сейчас по пятому вопросу изъявили желание поменять, то есть половина.
Вы наказали кого-нибудь за это головотяпство?
Конечно. Конечно, как? Это была претензия к моему директору департамента капитального строительства, и сегодня он был освобожден на занимаемой должности, назначен новый руководитель.
Шикарно.
Человеку понадобилось время, я мог это произвести и раньше, две недели назад, но я все-таки дал ему шанс устранить тот результат своей работы, который он мне предъявил и предъявил жителям города. И вот после того, как все было сделано, я освободил от занимаемой должности.
Кстати, мы говорим с исполняющим, да?
Можно быть хорошим руководителем, можно полностью выполнять свои функции и не получать реакцию правоохранительных органов, потому что по бумагам все хорошо. Но если ты не человек, то, извини меня, ты не можешь, не относишься человечно к тем задачам, которые ты решаешь, то ты не можешь быть руководителем. То
есть,
руководитель — это человек, который должен смотреть несколько шире на задачи, которые он решает.
С нами исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников. Дмитрий Владимирович, я хотел спросить вас. Знаете, вот такая еще вещь. Вы пришли туда, вы из России. А там есть какой-то, я не люблю чиновника, уж простите, да, там есть какой-то средний слой еще таких староукраинских жучар каких-то, которые окопались там в окопах своих, вот тяжело, как вы чувствуете, что вы в разной какой-то гармонии с ними существуете или нет?
Сергей Ильич, не согласен. Я не чувствую, что я живу в разных мирах. Все все-таки любят город Севастополь и свою работу выстраивают, чтобы город развивался. Ну, вы, кстати, тоже родились в Керчи, в Крыму.
Да, я в Керчи. Но я, вы знаете, что мой отец... Отец мой летал в Севастополе, вот севернее Севастополя, когда морская авиация была, он летал в Севастополе тоже.
Да, вот, и поэтому моя задача не выстраивать конфликтную ситуацию со всеми. Моя задача, чтобы стиль работы менялся, чтобы люди осознавали свои ошибки, меняли, устраняли эти недоразумения, делали лучше работу.
Ну хорошо, я тоже о вас расскажу. Я прочитал, что вы из Омска, где, кстати, тоже летал мой отец, и я тоже жил. Знаете, на заводе полет я жил, на Пархоменко там. Вы знаете эти места, нет?
Не совсем, потому что я жил там всего лишь один год своей жизни, ребенком, а всю жизнь я прожил в городе Ижевске,
вот
Перми, в Кирове,
Хорошо, но темпоритм работы крымчан, вот этих севастопольцев и русских чиновников, вам не кажется разным? Вот извините, я все-таки пытаюсь докопаться до этого вопроса. Мне всегда раньше казалось, что они глухие провинциалы. Медленные. У них как бы процессор 286-й. Они медленные.
Я абсолютно не согласен. Настолько активные люди. И в этом плане Севастополь номер один, мне кажется, во-первых, по общественной, социальной активности. Да? Такого количества общественных организаций, инициатив, желанием что-то поменять и не ждать реакции чиновника. Вот такого нет ни в одном субъекте Российской Федерации.
И еще трудность.
И вот эту силу надо как раз использовать, вовлекать. Она позволяет себе правильнее работать. Поэтому я не согласен с вашим оценкой про 286-й процессор. У нас наоборот,
Так вот ветераны все подписали, и сегодня начальник снят. А вот ветераны, которые подписали, что они новые квартиры, им дали уже ключи или нет еще?
Необходимо выполнить все процедуры по обмену. То есть они подписали согласие, они осмотрели предложенные варианты, подписали согласие. Соответственно, сейчас мы оформляем обмен, потому что юридически это обмен.
Эти квартиры будут чуть побольше или такие же метража?
они будут некоторые такие же, некоторые чуть больше, некоторые в другом доме. Но самое интересное, это же не первый случай, когда мы меняем квартиры.
Да.
Например, в предыдущие годы были выделены несколько квартир на пятых этажах. Вот эти все квартиры, кстати, на первом этаже. Мы по просьбе ветеранов, даже квартиры, выделенные 2-3 года назад, в рабочем режиме меняем. То есть у нас это не первая ситуация, поэтому для нас приоритет именно ветеран.
Я
именно
понимаю.
Человек, которому нужно решить его вопрос, а не создавать новые сложности.
А почему первый этаж, это из-за того, что лифта нет, да, в здании?
Нет, первый этаж все-таки удобнее, люди в возрасте.
Ну да.
Лифт есть, оборудовано, соответственно, все, но все-таки... Первый этаж, он как-то лучше.
Я понимаю. Скажите, пожалуйста, по поводу Севастополя еще два слова. Я хотел сказать, что очень сильна там, когда вы говорите об общественности, очень сильна там общественность, отставники и действующие офицеры. Вам, гражданскому человеку, легко с ними управляться? Все-таки мне кажется, что армия – это некая иная философия. Это такие люди геройские, но вынь да положь. То есть им положено, они терпеть не будут. Они не капризные?
А в этом плане мне это, наоборот, помогает.
Помогает,
когда,
да?
Существуют разные точки зрения. У нас много и ветеранских организаций, у нас много общественных организаций в определенной сфере.
Да.
И часто бывает так, что они высказывают разные мнения. И получается, что правительство города Севастополя может увидеть недоработки под разным углом. То есть нет такой жесткой лояльности, нет капризности, о чем вы пытаетесь меня спросить. Мне,
да,
наоборот, нравится такой режим работы.
Ну, я из военной среды, я просто знаю, что эти люди готовы умирать, но компот должен быть двух видов, из чернослива и из яблок. Понимаете, если будет меньше двух видов, то они начнут как-то недовольно бузить. Вот в чем дело. Я думаю, я просто вырос в гарнизонах, поэтому это я не понаслышке знаю, что военные люди, которым вы не доположь то, что положено. Так что вам, наверное, нелегко с ними.
Конечно, Черноморский флот и город – это неотделимые понятия, и вот эта повышенная требовательность, она ожидаема. То, как, например, во флоте обновляются объекты, идет модернизация тех или иных объектов, строятся новые военные городки, для меня это пример яркий, потому что у меня такая же задача – это строительство объектов инфраструктуры в рамках федеральной целевой программы, строительство,
да,
новых детских садов, развязок. И то, как мы это делаем чуть с меньшей эффективностью, чем флот, конечно, это яркий пример, и в городе это видят и предъявляют эти требования.
Слушай, а чувствуется?
Мы этот маховик работы раскручиваем, увеличиваем, соответственно, мы будем не хуже, чем флот, и эти результаты, я правительство города настраиваю.
А чувствуется, что украинцы лет 30 ничего не делали там, вообще почти ничего не делали? Вообще ничего не делали. Вообще, по-моему, после Брежнева вообще там ни одного рубля не чувствуется. А?
Почему? Не совсем соглашусь. Во многих сферах работа шла,
да?
А в некоторых не совсем. Например, вот мы в этом году открываем первую школу за много лет, недавно открыли,
да,
два новых детских сада, еще три новых детских сада откроем в этом году. Вот в этих моментах, конечно, за последние 20 лет мало что было сделано. Ну и, конечно, жаль, что в тех секторах, в которые город Севастополь имел конкурентное, неоспоримое преимущество, это в судоремонте, судостроении, в этом направлении, конечно, ситуация просела. Знаете, самое интересное, что в экономике города реальный сектор составляет 6%. На момент вхождения, возвращения в состав Российской Федерации на Севморзаводе работало 150 человек, а некогда 15 тысяч. Сегодня уже работает 700. И вот заказ, который завод получил, он только потребует еще 500 человек. И вот этот темп возвращения в тех секторах, где в городе есть потенциал, и то, в чем за последние 20-25 лет просела экономика, вот это основная задача правительства города.
Москва денег не жалеет, не приходится выбивать, а? Не приходится у Силуанова выбивать деньги. Москва как с деньгами? Вот, скажите же, приоритетная вещь. Крым, Севастополь.
Знаете, да. Не нужно никакие деньги выбивать. Нужно обосновывать те направления, которые приведут к тому, что город Севастополь будет именно городом федерального значения. И самое главное, что поддержка президента Владимира Владимировича в этом направлении есть. Я приведу просто один пример. Да,
да,
у нас есть федеральная целевая программа, которая решает многие задачи. То есть мы выходим на уровень субъектов Российской Федерации в различных отраслях по инфраструктуре, по социальной, дорожной, коммунальные и так далее. Но даже несмотря на это, в мае после обращения к Владимиру Владимировичу были выделены дополнительные 7 миллиардов, конкретные 2 школы, 6 детских садов, 2 спортивных комплекса, 2 больших больницы. И мы уже на этой неделе это включили в федеральную целевую программу «Плюсом». Поэтому задача идти дальше, готовить проектно-сметную документацию, грамотно распределять тот ресурс, который выделяется, не пробуксовывать, а вот это самое главное по ходу и темпам строительства. Самое интересное, мы же живем по правилам Российской Федерации. Да, мы всего лишь 3 года, но мы живем полноценно по законам Российской Федерации. В этом году 44-й федеральный закон и в Республике Крым и Севастополе работает в полном объеме. Сможем ли мы работать, как вся Россия, которая уже давно работает в 44-м законе? Не факт, но мы учимся, и мы эту работу проводим. Но самое главное, внимание есть, не нужно бегать за Антоном Германовичем, есть поддержка, все зависит от нас. Если ты не справляешься, ну и не проси тогда. А если справляешься, мы идем навстречу.
Вот а у вас есть, сейчас здесь. У вас есть, извините, что я задерживаю вас, но уж раз такая везуха, мы говорим с исполняющим обязанности губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым. Дмитрий Владимирович, а там же лакомое побережье, Балаклава, все вот это. Богатеи держатся по-прежнему. Там, говорят, даже дача то ли Януковича, то ли сына его и так далее. И староукраинские, новорусские лезут отбирать берег у людей.
Знаете, не готов я ответить вот про эти примеры, но тема земельно-имущественных вопросов, конечно, для, ну, не только Севастополя, но и для Республики Крым является ключевой. Наведение порядка в тех вопросах, которые десятилетиями не решались. Решение многих конфликтных ситуаций. Многие элементы, вопросы копились годами в тех же садоводческих товариществах. И даже мы это осознали только в момент, например, разработки генерального плана, когда увидели, что нерешенные вопросы ведут к тому, что генеральный план воспринимается как некая угроза. Мы, конечно, пытаемся объяснить все эти вопросы, и, возможно, и, скорее всего, генеральный план уйдет в очень длительную перспективу разработки, 2-летнюю, я бы сказал, потому что для меня является приоритетом не генплан утвердить, а решить проблемы жителей, чтобы у них не было опасений по поводу оформления их земельных участков, не только на побережье. Да, ну, это лакомый кусок, но проблемы одинаковые, что там в 50-100-метровой, 200-метровой полосе от моря. Что
может быть, бульдозер пустить? Бульдозер или танки, попросить там танки у военных, взять, пустить, да и сравнять все это к черту совсем, а? Катерпиллер какой-нибудь купить, бульдозер.
Так а что, придется отнимать эти участки у тех, кто живет на, эти, вот, на побережье?
В незаконно, незаконно.
Ну как незаконно?
Во-первых, ничего ни у кого не придется отнимать. У нас земельных участков и форм собственности около 150 тысяч. Только порядка по 1500 в урочище Ласпе, это в заповедной зоне, поданы иски о незаконном выделении земли. Поэтому масштаб не нужно преувеличивать, только незаконно выделенные земли, только по решению суда, только в спокойном режиме, без всякой спешки и без всякого заявления о том, что мы куда-то изымаем для того, чтобы кому-то потом передать. Вот чтобы такого не было, и мы это пытаемся объяснить, мы в спокойном режиме работаем. Жаль, что иногда это увязывают с генеральным планом, но жизнь есть жизнь.
Дмитрий Владимирович, мы смотрим на ваш город все время с гордостью. Все время смотрим с гордостью и с любовью. Это частичка сердца нашего Севастополя. Спасибо. Поэтому мы желаем вам успеха и спасибо за вашу открытость. Спасибо. Спасибо большое. Успехов во всем. До свидания. До свидания. Я считаю, что это круто. А?
Да, но меня немножко смутил, конечно, вопрос про эти участки, потому что я себе представлю людей, которые заплатили деньги, они были абсолютно уверены в том, что они покупают законно, наверняка получили бумажку, сертификат, а потом к ним пришли и объяснили, а вы знаете, по-украински...
Знаешь, извини, в урочище, каком-то урочище, знаешь, я тебе объясню, тебе говорят, шито-крыто будет нормально, мы тут шито-крыто, там Вась-Вась, то все. И ты говоришь, я согласна. Если ты согласилась,
не в урочище. Так
да, нет, давай строить в урочище, тебя объяснять. Мы приходим. Давай здесь построим, потом там где-то, ничего страшного, давай, и все.
Через 5 забор. Лет оформим.
Да, через 15.
Через 15 будет все законно.
Здесь вот давай построим сейчас все. Ты же в тот момент, когда ты даешь команду строить, ты в этот момент понимаешь, что дело пахнет керосином. Ты понимаешь. Ну, значит, снесут к чертовой матери, хорошо. Ну, все, и все. С первого дня знала, что в урочище лучше не строить.
Ну, мы знаем примеры, когда было вот все было законно, например, да. В Москве ларьки, а потом выяснилось, что все это незаконно.
Потому что покупали, сделали все. Нет, самое незаконное сооружение в Москве находится в водоохранной зоне. Кремль. Кремль возмутительным образом попрал закон о водоохранной зоне. Ну, вот, видишь, он там метров 10 у него остается, да, это 15 метров остается до реки.
Да.
Значит, что, снести Кремль, что ли? С одной стороны. С другой стороны, когда ты строишь в урочище, ты понимаешь, что дело дерьмовое. Ну, все сразу ты понимаешь.
Ну, как-то, не знаю.
Ну, да.
Мне кажется,
ну,
вот для того, что, вот, для чтобы начала, как-то престиж, вот как-то, чтобы престиж власти в Крыму повысить, надо было бы пойти здесь на уступки. Хотя бы простым людям.
Нет, виллы-то не знаешь, снесут. Ты не знаешь, в чем виллы ты не знаешь не престиж снесут. Власти. Ты не знаешь, ты не чувствуешь престиж власти.
Не чувствую.
А я тебе скажу, в чем престиж власти?
Причем?
Престиж власти купить огромные катерпиллеры, американские, гигантские, размером с дом, послать их и 200 метров от берега снести к чертовой матери вообще все. Вообще все. Вот
тогда
я бы...
виллы нет, тоже нет. Надо снести.
Дорогая моя, конечно, в том-то и дело. Вот. Ты послушай меня.
Но
посмотри,
виллы не
посмотри
снесут.
Меня. Посмотри, я, если бы я был там губернатором, где так. угодно, снес бы к чертовой матери, я послал бы танковую армию специально. Танковую армию. Прошли бы, а потом послал бы 50 тысяч таджиков убрать мусор, который останется.
А весь. Потом?
Какие найдут золотые зажигалки там среди мусора, берут себе. Все. Вперед, армия, потом. Потом я посадил бы там прекрасные средиземноморские крымские сосны. Я бы сделал там сосновый воздух и не разрешил бы там гадить, паскудить и так далее, и так далее.
Что как бы что запретили святое дело гадить для русского человека.
Я бы запретил.
В этих соснах 200
метров от берега.
Нужде, да.
Все остальное я снес бы без их танковой армии тоже.
Вообще не пускать туда людей.
Желательно.
Объявить это природоохранной зоной,
люди такие,
заповедные
пучкуны.
Места.
Пучкуны.
Пучкуны, это не
люди
то слово.
Люди такие, пучкуны. В ней говорит немка. Посмотрите на эти глаза. Они переисполнены ярости, так, как будто она нашла волосинку, прилипшую к кусочку мыла. Вот она, немка. Немка.
Это больное.
Ужас. Страшный человек в движении.
Подъем. В движении.
5 баллов, центр плохой, если не лезть в центр, то очень плохо на внутреннем КАДе, перед Варшавкой 2 аварии, и вот, значит, они держат серьезно на внутреннем КАДе, перед Варшавкой, Химки плохие на въезд, там тоже авария. Если смотреть уже совсем в центр, то в центре мы наблюдаем адский ад, совершенно классический адский ад на Якиманке и Большом Каменном мосту.
И Красносельская, я все время путаю.
Зачем? Зачем ты путаешь?
В центр Бордовая.
Красносельская это метро.
У Комсомольской.
А улица называется?
Краснопрудная, вот.
Красноопрудная, да. Совершенно верно. Красносельская это метро.
Да,
она абсолютно Бордовая, никуда не едет и все такое. Ладно, ребят, что? Где едете, что видите? Ну, спасите меня, у меня еще 40 секунд. Хорошо трындеть, говорит харьковчанин, когда у самого там хаты нет. Голосуем за Доренко. Я еще раз. Людей убеждает не мягкость власти, а жесткость власти. Жесткость. Вы поймите. Послать танковую армию, снести к чертовой матери вообще все в 200 метрах, реально 100% на голосование получишь. 100%. Понятно? Побольше хейт, побольше буллинга и хейт-спич. Главный это рецепт современной политики. Буллинг и хейт-спич. Правильно? Побольше. Правильно? И все. Тогда ты получишь настоящее голосование. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 19 июня.
Подъем.